Вашему вниманию предлагается встреча клуба «Деловар» города Москва от 25 сентября 2012 года. У нас в гостях известный российский предприниматель Александр Бродовский. В 1996 году Александр вместе с партнером создал компанию Wall Street, ставшую к настоящему времени одной из крупнейших розничных сетей по продаже модной одежды. А 5 лет назад Александр занялся экологическим сельским хозяйством, организовав первую в нашей стране экоферму «Горчичная поляна». На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости, предприниматели и сотрудники московских компаний. Узнать подробнее о предстоящих встречах клуба «Деловар», о том, как посетить наши встречи и как получить аудиозаписи этих встреч, вы можете на нашем сайте www.delavar.ru или www.998-8323.ru.
Друзья, есть? Вот попробуйте только поднять руку. Смотрите, есть люди, которые вообще-то не посмотрели, кто у нас сегодня в гостях, чем занимается. Есть такие? Нет, такие, которые меня достают уже очень давно. Пригласите, найдите. Я знаю, а есть, кто вот даже не поинтересовался? Вот хочу прямо посмотреть. Смотрите, я отвечаю почему. Потому что это Илья, который приехал из Уфы. Правильно, Илья? Когда я ехал в Уфу на встречу с предпринимателем, я зашел на форум, так по-современному поступил, на форум зашел, думаю, дай посмотрю, что там вообще за город, как там, ну, вообще, что там они говорят. И есть у них так при администрации какой-то форум, там люди общаются и говорят, едет к нам какой-то хрен из Москвы учить нас. Ну, я уже получил информацию о людях, думаю, да, хорошо, я сочинил, что я вообще-то не из Москвы, я там родился. Ну что, начинаем? Александр, как вы? Готов? Если можно, вот как с самого-самого, может быть, даже раньше, чем начало, как так вообще произошло? Обязательно, и нас очень интересует и про Берлинскую стену, и про Петра.
Тут собрались бизнесмены, да, не журналисты, не служащие. Когда я встретился со своим другом детства через 30 лет после того, как мы там с ним расстались после школы, одноклассник, и он узнал, что я занимаюсь бизнесом, а он к тому времени был депутатом Тульской думы, бизнесменом, прекрасным хирургом, одним из лучших в России, Лава Дебечика. И он узнал, что все-таки вот я занялся бизнесом. Он говорит, Саша, это вот последний, о ком я мог бы подумать, что ты будешь когда-то бизнесом заниматься. Он меня помнит совершенно дружным. Ну, так, до 10 класса, потом еще год, а потом наши встречи разметала мою жизнь. Читал все время такие книжки, значит, все лучше. Весь в литературе был, в истории, и вообще, и 5-10. Ну, вот, вот так получилось. Вот. А получилось следующим образом. Я родился и вырос в районном городке Богородец в Тульской области. Этот городок сейчас стал появляться на страницах некоторых журналов благодаря своему роскошному парку и дворцу, который восстановили. Дворец, минуточку, построил архитектор Старов, а парк разбил наш первый ботаник Болот. И все это строилось и делалось для первого незаконно рожденного сына Екатерины II, графа Боблинского. И когда вот я смотрел фильм и книга, уже знала Гайдаровская история «Графские развалины», я думал, что это речь идет чем-то только о нашем городке, потому что это были графские развалины. Сейчас этот город восстановлен, он потерял статус города, потому что заводы все там, значит, умерли. Мой отец работал главным инженером, а дед был первым секретарем, он восстанавливал. И все мои 10 лет учебы в школе, это все мы ходили, разбирали эти графские развалины, чистили эти кирпичи. То есть замечательное было детство, социалистические времена. Вот. И я считаю, что мне очень повезло, что я там родился именно в этом городе. И заряд, откровенно говоря, на всю жизнь. Вот. Ничуть не себе. Хотя очень полюбил Москву, и культ Москвы всегда был. Отец закончил МГУ, химфак МАНТО здесь училась. И всю жизнь переживали, что я не родился в Москве. Вот, родился там, но переехали сюда, в Москву. А потом я попал в Польшу по обмену студентов. Это был 76-й год, там не доучились, меня оттуда выгнали, потому что начиналась солидарность, а я был таким очень открытым на мир, а попал в Польшу на факультет политологии, и послали меня туда из МГУ, с факультета журналистов. Поступил бесплатно, поехал поступать, искал, пешком ходил долго по Лимоновскому проспекту в общежитие, потому что в автобусах не ориентировался, я же районный житель районного городка, на автобусах никогда ни разу не ездил. Вот, и как сходу поступил, и потом меня отправили в Польшу уже по обмену. Выбор был очень прост. Туда не посылали людей, дети больших чиновников, туда не ездили, потому что они боялись посылать, потому что будут под контролем, и это очень было чревато в середине 70-х годов. А у меня отец был инженером, во-первых, не гуманитарием, детей гуманитариев тоже не посылали. Вот. Кадры были абсолютно ненадежные, это правильно. Отец мой был инженером, он и успел переехать в Москву. То есть московская прописка, плюс отец не гуманитарий, а скромный инженер. Ну, может быть, там военный еще, много детей военных было. И так мы туда поехали по обмену. Обмен был неравноправный. Значит, поляка здесь училось 6 тысяч студентов, а нас там 50. Мне пришлось наврать, что я учил польский язык, когда меня отсылали в Болгарию. Но перспектива пить вино на золотых песках, да, и ничего не, и больше ничего, как меня не прельщало. А Польша тогда была фактически форточкой в Европе, абсолютной, если не окном. И журналы, и прочее. А тогда можно о всем было говорить. А на факультете политологии, куда я попал, вообще можно было читать «Майн кампф», «Мао Цзэдуна», и прочие вещи, и миллион всяких других интересных вещей, плюс еще замечательная история и, естественно, не из коммунистических позиций, хотя это был политический факультет. Самое, наверное, интересное, что я из Польши вывез, это меня поляки научили торговать. Ну, каким образом можно было торговать в середине 70-х годов? Вот, и стипендия у нас была гигантская, 120 рублей, в пересчете на валюту, значит, ну, в принципе, как-то это было уже очень плохо жить, но этого было мало, и поляки сразу, значит, подъехали, студенты, естественно, потому что все поляки известны были в то время, сейчас не знают, некоторые не знают, где сейчас, какая столица Польши вообще. Сейчас такая ситуация, потому что настолько Польша выпала, так сказать, вот, благодаря только футбольному чемпионату, опять как сказала, многие так-то я особо не знаю. Ну вот, появился какой-то, значит, поляки сами были торговцами гениальными тогда, значит, и основными в соцлагере, да, чехи смотрели, пили свое пиво, смотрели телевизор, немцы, в принципе, тоже такими же были, но болгар там нечем было торговать, вот поляки пользовались своими возможностями путешествовать по соцстранам, и не только по соцстранам, и у них были какие-то золотые маршруты, вот они уже, если планировали поездку, то через 4 страны ехали, и в Польшу везут в одну страну, торгуют этим, дальше переезжают с прибылью в Румынию, торгуют там шубы на яблоки, там какие-то дикие были схемы, в Таиланд летели с польскими яблоками, оттуда привозили технику, то миллион, и все в этих схемах жили, крутились, и вся нация фактически так и жила. Откровенно говоря, я заразился этим делом, особенно студентам, и ну, нужно было поехать через границу, провести в основном одежду, да, вот, и по 5, по 6 джинсов на себя одевал, знал все укромные места, значит, в этих в купе, выдумывал миллион причин, чтобы поехать домой, проведать, ну, там, это можно было сделать. Потом я обратил внимание, что некоторые студенты там уже за 30 лет, вот, в одном году. Они что-то там сидят, учатся уже позже в деле, там же. Все понятно. Было очень удобно и неплохо там, в принципе, жить. Ну, у меня там пребывание в Золотой Польше закончилось не более 4 года, и потом меня оттуда с треском выгнали. Меня, а еще был такой, значит, вот на курс младше меня, тоже с журфака посланный в Польшу, некий Андрей Мальгин. Может быть, фамилии вам его известно. Потом, уже в бурные вот эти, значит, перестроечные годы, он стал первым редактором такого, основного такого политического журнала «Столица». Да, он был очень, очень серьезный. Многие журналисты сегодня известны оттуда. Таким образом, я стал маленьким таким, малым бизнесменом. Ну, откровенно говоря, желания заработать каких-то капиталов не было. Задача была такая. Неплохо существовало, чтобы были деньги на ресторан, значит, ну, там, на девушек и, значит, и на поездку куда-нибудь там в Сочи или еще куда-то. Потому что поезжать, кроме Польши, у нас тут было некуда. Вот. А когда меня выгнали, значит, выгнали, когда у меня уже появилась невеста. Невеста была из КДР, которая тоже там училась, развита, немка. Мы первый год переписывались и общались первые 2 года на польском языке. И когда Петру исполнилось 2 месяца, я только смог выехать туда. Потому что мы думали, что приедем в Россию. Когда меня оттуда выгнали, я немножко стал таким националистом, в хорошем значении этого слова. То есть как-то вот Россия стала интересна, и мы собирались ехать в Сибирь. И она уже подала документы на выезд сюда. Но в посольстве товарищи ей, кстати, очень напоминает нашего сегодняшнего президента, там человек, который курировал студентов наших, такой же вот очень... вот из органов, и посоветовали, ну, знаете, подумайте, девушка, значит, в России никто не едет, в Советский Союз никто не выезжал туда, все в основном в другом направлении. Но ехать особо тут оказалось некуда, родители жили в Зеленограде, закрытый город, туда никто не мог попасть, по-моему, только Рауль Кастро приехал, единственная страна, с которой там официально побывал. Ну, пришлось ехать вот в эту ГДР, страну полицейской демократии, да, значит. Меня сразу удивило, что немцев абсолютно не интересует, вот, ровесников. Моя жена на Гумбольдтский университет закончила и училась там, все-таки самая просвещенная публика, абсолютно не интересовала история своей страны. Они не знали, кто такой Геббельс, Борман. Мы все смотрели фильмы, и все этим жили, и как-то, значит, это было... Они не знали. Вот, и потом были довольно-таки неинтересные годы, но у меня для меня были интересные, потому что создалась семья, значит, у меня родилась еще дочка в Германии, Полина, ей сейчас 28, Петру 30. Это было все интересно. И был бизнес такой же, он продолжался. Приезжали туристы, я работал в агентстве, значит, по туристическим. Значит, всегда какой-то был товарообмен. К тому времени не только поляки, но уже и русские, потому что это было 80-е годы, конец, все как-то пытались выжить и существовать. Привозили туда, увозили, ну, в принципе, всегда было очень легко зарабатывать деньги. Я вспоминаю эти времена, и это было нереально легко зарабатывать деньги, причем можно заниматься было еще самообразованием, читать книги, заниматься спортом, да еще и вот очень легко зарабатывать. Но все эти золотые времена проходят очень быстро, потом Германия объединилась, и вот надо было искать что-то новое, а этим новым оказалось на короткое время увлечение искусством, ну, в смысле... продажа картины искусства, опять-таки бизнес. Друзья мои в Москве подсказали мне и познакомили с замечательными ребятами, художниками. Это были соцарт, да, очень модное направление такое. Основным из них, вот самым таким приобретением во всей жизни, знакомым моим и теперь уже и кумом, стал Дима Грубель, которому я помог организовать эту роспись Берлинской стены. Ну и начался новый этап. Моя жизнь в искусстве, можно так сказать. Это продлилось 2,5 года. Неимоверное течение обстоятельств. Ну, я сразу понял, что провести картины из Советского Союза, это не джинсы привезти из Польши через Польшу. То есть с границей вообще никаких отношений. Я решил таким образом. Пригласил ребят на выставку. Это было 6 художников. Организовал, во-первых, место для проведения выставки. Это шикарнейшее здание. Сейчас это основное, одно из самых, значит, дворцов на Унтер-Дельвинум по Палермо-Фестпунктстрассе. Сейчас это парламентский клуб. Вот, а тогда это был клуб немецко-советской дружбы. И товарищи, которые там сидели и заведовали, Потагиноса, и которым оставалось буквально несколько месяцев, чтобы там досидеть, то, что это закрывалось, это советское немецкое дело, они решили что-то такое вот перед уходом сделать хорошее. И они дали мне это лучшее помещение в Берлине для проведения этой выставки. Ну, оставалось только одно, нарисовать быстренько картину. Художники приехали, и тоже стечение обстоятельств. Какой-то наш друг, агроном из деревни, немецкий уже, там, знакомый жены, муж подруги, он за одну марку приватизировал дворец. Маргарет Хонекер, это была жена Эрика Хонекера, руководитель. Она руководила комсомолом долгое время. Это тоже было возможно в Германии. Ну, символически он его приватизировал за одну марку и организовал там очень модный был бизнес. Вся Германия переучивалась. Потекли деньги из ФРГ, и он там их переучивал. Вот потом убежал в Уругвай или в Парагвай, я путаю эти все страны, значит, с другой женщиной, и прячусь, да, и, значит, и прячусь там до сих пор. Ну, превратился, насколько знаю, он превратился в ковбоя. Значит, он гоняет там стада коров. Вот. А художники воспользовались приживанием в этом дворце и нарисовали там здоровые картины. У них был месяц. Вот кто-то меньше, кто-то больше. И одновременно с этим, недалеко от моего дома, была какая-то стена Западным Берлином. Я в один прекрасный день смотрю, как эта толпа там собралась, что-то обсуждается, остановился. Выясняется, что мчается роспись этого куска стены, это 1 километр 300 метров. Ну и договорились, мне показалось, что это очень интересно, как раз для моих художников. И я им организовал всем по куску стены. А Дима в рубль даже получил 2 куска. Вот, и написала 2 прекрасные вещи. Вот это было замечательной рекламой для этой ярмарки. Килограммами статьи, репортажи, причем мировых агентств и всего, значит, о том, что вот происходило. Я думал, ну вот, наверное, сейчас это выльется в какие-то деньги. Да, но денег это особых не принесло, абсолютно никаких. Но повезло, что вот в один прекрасный день на своем Мерседесе кабриоле ехал высокий лысый человек в костюме, в галстуке, с дочкой своей, которая училась в Америке, и с ее русской подругой они проезжали как раз картину русского художника. Он сказал: о, это круто, это русские художники. Тогда это все было это было очень круто. Это сейчас, так сказать, это уже, так сказать, приелись и как-то вот. Ну, это было неимоверно круто в начале 90-х. И он увидел телефон моей тещи, потому что телефон за 15 лет жизни в ГДР я так и не получил. Очередь была там по 15-20 лет. На машину Трабант, на телефон. Это вот, значит, вот только квартиры давали моментально, быстро. Вот, мы ни дня не прожили. Мы тещи сразу получили квартиру. Это было здорово, конечно, это замечательно. Насчет этого в Германии хорошо. И позвонил теща, она ему указала ему адрес. Он звонит, снимал дверь, я открываю, стоит гигант, вощеный, значит, как я тогда сказал, миллионер, когда это было выражением просто предела, так сказать, вот статуса, все это. Сейчас все это приелось, вот, и стало нормально. У него был мобильный телефон, вот такой тогда еще, вот, и он сказал: вы продаете картины, да, значит, да, наверное, вот, я хочу у вас купить. Я говорю: ну да, но их еще нет, они рисуются, ну, пишутся. Ну, я отвез его в замок, он там сразу же... Я продал 5 картин на месте. Дело в том, что он демонтировал свой дом, был меценатом, он входил в кружок меценатов галереи художественной берлинской, и для нового дома ему как раз были нужны эти картины. Причем одна из них была просто Дима, он говорит, там написал вообще на кальке. На кальке эти картины... акрилом, то есть они недоговечные, поэтому он сделал ему саркофаг под эту картину гигантскую. Там был такой скинхед с красным знаменем, с повязкой, нереальная картина. Он ее повесил в самый свой вот главный гостиную комнату под стеклом, это, микрорежим создан. И вот этот товарищ стал потом моим, так сказать, ну, не знаю, как ментором. Ему было интересно общаться и со мной, и с художниками. И даже когда бизнес художественный закончился, а закончился он у меня таким образом. Мне удалось поучаствовать в ярмарке художественной Tokyo Art Expo в 90-м году. Нет, 90, по-моему, в 90-м году, да. И я туда отвез 30 картин Врубеля, написанных на реалите. Это уже была не калька, но это были неподъемные гигантские картины, где он рисовал политиков. Кто там так был? Пука, Брежнев, вот все эти наши парламенты первых вот этих лет постсоветских. Вот, естественно, ничего не продавалось. Продавались из-под полы Якиманин, который был женат на японке, и он мне помог туда приехать и организовать эту выставку. Вот. И он из-под полы продавал картины с березками, купленные на «Измое воскресенье». Но зато вся пресса была вот именно об этом Врубеле, некоммерческом, интересном. Соседкой была галерея Йоко Оно, значит, и прочие ведущие галереи мира. Я туда случайно попал. И ничего, так сказать, не заработал. Тогда я понял, что, наверное, все, семью нужно кормить, и нужно заниматься каким-то чем-то другим. И вот тогда, прошло, кстати, 5 лет, после того, как рухнула стена, я уже успел поработать на фирме Штайнман, и моя любовь, так сказать, к одежде, которая в Польше еще, так сказать, зародилась. Она не зародилась еще раньше. В Богородицке с одеждой в России был дефицит абсолютный. И привозили всегда, помню, значит, в какие-то там магазины по 3 шубы, по по два пальто. Это, помню, были всегда трагедии, браки, интриги. Обсуждалось там месяцами среди директоров и начальников, кому это достанется. Это был дикий дефицит. То есть я вырос в дефиците одежды. И, по всей видимости, тоже заразился этим делом тогда. И начали 90-х, когда я прекратил заниматься искусством, появилась возможность попасть на работу в фирме «Штальман». Это был крупнейший производитель одежды в Европе, номер один. Человек, который возник в Германии и появился во время экономического чуда после войны, легенда абсолютная, человек. Он создал империю из ничего и все это на одежде. Начал шить пальто в 52-м году. Была маленькая фабрика, цех, и потом превратился в крупнейший специалист, производитель одежды. Вот. И я устроился в агентство, которое должно было продавать эту одежду в России. Это было очень интересно, приехать уже в Россию из Германии фирмачом и предлагать одежду профессионально, уже на профессиональном уровне. Для этого мне пришлось проучиться 2 года в рамках так называемого переучивания на такое среднее образование. Я получил Кауфман, то есть как это, купец, да, но это неправильный перевод на русский язык, по оптовой и международной торговле. Ну, для меня это очень сложно было и учиться, я там исписывал, но я получил эту корочку и так далее. И попал зато благодаря этому заведению учебному, где 1,5 года провел, я попал еще на практику в Лондон. И уже в Лондоне, на учебу в Лондон на 1,5 года, и она удачно перешла в практику для Штальмана, в филиале Штальмана. То есть и получился высшей школы экономики 1,5 года проходил. Но больше я тогда занимался эзотерикой и больше ходил в библиотеку и читал эзотерические произведения, плохо зная английский, но это было очень интересно. И в Россию уже приехал человеком, который умеет работать с текстилем, с одеждой, знать, как это можно компоновать, как продавать и как планировать оборот магазина. А Штальман очень несколько лет назад умер, и к сожалению, империя его развалилась к этому времени. Вот, и конец был очень незавидный. В то время он как раз задался целью внести в Россию как раз семена вот этого предпринимательства, давать уроки. Он, значит, он готов был полностью субсидировать даже бизнес. Я помню, значит, потом мы бегали по судам и не могли поднять эти деньги, вытащить никак, потому что появилось огромное количество авантюристов вот, по всей стране, которые пользовались вот его миссионерскими пожеланиями вот, создать новую Россию, которая вела бы профессиональный бизнес и так далее. Ну, поработав там 1,5 года, я понял, что вот в России, конечно, интересно заниматься бизнесом, потому что я начал ездить туда. У всех друзей моих какой-то бизнес к тому времени начался. Я вернулся уже к Штопфропу, и не на уровне таких интеллектуальных разговоров раз в году в ресторане. Он всегда приглашал нашу семью. Это было очень интересно. Во-первых, он предсказал мне за 1,5 года первую войну в Ираке. Да, да. А Штопфроп — это вот как раз тот высокий миллионер, который, значит, с которым мы подружились и который купил у меня картину. Завязалась дружба, а он тоже, так сказать, был плейбоем, и брат его был плейбоем, но семья его, родители, я не знаю, как они, на чем они поднялись. В то время, когда мы с ним познакомились, у него уже было несколько магазинов, ну не больше десятка, а до объединения Германии их всего было 3. Они были в хороших местах, основной бизнес был по недвижимости, он об этом я узнал потом. По всей видимости, я так понял, что его семья, его отец помогал евреям в 30-е годы выезжать, так сказать, он покупал недвижимость у них, так сказать, и, потому что ему приходилось буквально за несколько дней уезжать. И по всей видимости, он был очень честным человеком, и как-то вот они запомнились ему, и после войны, вот они нашли этого человека и очень облагодарили. Это что-то. 17 лет поехал в Англию сразу, там в начале 50-х пошел курсы, обучение и так далее. Ну вот какой-то был такой бизнес. И он тоже вырос на объединение. Вот когда 2 магазина быстро превратились в 30. Потому что когда объединилась Германия, и вот эта серая масса из Восточной Германии вдруг поперла туда, в Берлин, особенно все почему-то хотели в Берлин ехать, да, и снесли все. Вот все, что можно было там купить в магазинах, было выкуплено все, просто нереально. Он тут же вылетает, берет, значит, улетает в Китай, где он начал, были какие-то связи. И непонятно, что без разбора все это начал завозить, и это просто на заработал большие деньги. Потом познакомился с представителями ГДРовской власти, бывшей, которая засела в регионах, и они ему помогли в регионах открыть сеть магазинов одежды. Ну, сразу у этой одежды был свой стиль и свой характер, и, откровенно говоря, мы его переняли сюда, открыв первые магазины, которые имели название «Штопроп». Мы приехали с ним в Россию, я уговаривал его, давайте посмотрим, что такое Россия. Он говорит, ну, Россия далеко, неинтересно, он в Польше начинал тогда свой бизнес. Тем не менее, я его уговаривал, мы приехали в Россию, он тут же через 5 минут, через 15 минут сказал, что это здорово, что здесь обязательно он хотел бы видеть свою одежду. И почему? Потому что он увидел сразу женщин наших российских. Они, по всей видимости, очень сильно отличались от немецких, и именно это был 96-й год. И манера их одеваться, желание одеться, значит, какое-то вот пользование мейкапом и прочее, совершенно противоположное. И он понял, что это рынок. Сразу же определил размерный ряд, определил, что да, рост пониже, грудь побольше. Сразу там, значит, полная оценка уже была. Он начал, мозги начали работать. И первый фактически он нам товар дал, так сказать, по честное слово. Ну, это было несложно. Он просто нам дал товар, который не продал в предыдущем году. Мы каким-то образом его тогда привезли. Не знаю, 10 лет прошло. Нет. Можно уже говорить? Нет. Вот. И начали, сказать, начали в подвале мы открыли на площади Гагарина первый оптовый склад. Еще за день до открытия появился первый покупатель, потому что мы дали рекламу, тогда был какой-то журнал, вот все это опт, я не знаю.
Моби?
А?
Моби?
Не моби, желтый журнал такой, где вот оптовые всякие... Оптовик. Оптовик, конечно. В оптовике один из художников в Берлинской стене, Леша Таранин, мне сделал маленький такой модуль. И мы написали, что одежда из Германии. И еще за день до открытия появился первый покупатель. Потому что, оказывается, оптовик вышел уже раньше и так далее. Ну, мы быстренько, так сказать, ему, конечно, продали и так далее. То есть это было очень успешное время. 96-й год. Когда я ехал, выезжал сюда из Германии, все бросал, в том числе и семья там осталась, как я приехал сюда, и поначалу. Все предупреждали здесь, куда ты едешь, в стране все есть. Все есть. Одежды очень много. Вот. К тому времени тут царствовал Том Клейн. Никто не помнит, такой был король. Начало 90-х, одежды и прочее. В принципе, все уже было.
Сейчас даже есть.
Есть еще? Ну, наверное. Мы попали сразу в нишу. Это был оригинальный товар. А через год нам тоже повезло через знакомых. Мы открыли первый магазин, да еще и в Цуми. И после этого уже все следующие магазины развивались очень по накатанной схеме. То есть мы размножали фактически успех, который у нас был в Цуми. Вот, и то есть это то есть, следующий год у нас было уже 4 магазина, и потом стало в геометрической прогрессии это все расти. Но за счет своей уже внутренней энергии. То есть мы брали новых людей, они обучались в наших магазинах, это пошло очень хорошо и интересно. Потом появилась тактика давления территории, мы пошли в регионы, в другие города, потом появился лозунг «Доверство магазинов». То есть эта история, значит, даешь, кончилась очень печально. Начало вот этого... Ну первая-то встряска была еще в 98-м году. Нам очень повезло, что у нас компьютеры отключились, электричество там сломалось, и мы не успели товар поставить. Вот, и пока суд и дело, рубль рухнул, и все, кто успели отправить товар, когда уже очень модное было бизнес на реализацию. Не то товар не упал, давали на реализацию. Но, естественно, те, кто успели это отдать, и потом получали уже эквивалент там, в 10 раз меньше, в 6 раз меньше. То есть это разорение чисто. И буквально случай помог, что мы вот по какой-то причине не успели избавиться от этого, не успели раздать товар. Это нас спасло. Вот. Ну, а второй уже кризис, когда вот подвел черту под нашим лозунгом «Даешься в магазинах». Мы к тому времени уже поменяли бренд, это было уже не что-то, а Wall Street. Сами придумали это название, и для наших вот соотечественников в Москве мы оставались все равно немецкой маркой. Вот. Хотя это, несмотря на то, что у нас поначалу было очень много дизайнеров немецких и консультантов, с самого начала, кстати, мы пользовались консультантами очень активно. Не жалели на это денег, нам было просто самим очень интересно. Особенно было революционным тогда устройство магазина, раскладка товара. То есть настолько был примитивный тогда магазин, настолько ни малейших было представлений у наших соседей по сумму, это лучшая точка по тому времени, где нам пришлось, не говоря уже о других магазинах, что это было самим интересным, я был этим увлечен и считал, что это вообще это вот наука номер один. Как развесить товар, чтобы было интересно, как скрыть недостатки в поставках или то, что подсели на товаре, и его тем не менее нужно продать, и при этом зал бы был удобоваримым и приятным. Мы очень много вот этим увлекались. И на втором плане для нас были какие-то тогда экономические расчеты, потому что, извините, коэффициент в 90-е годы лихие, ну, там, 7 концов. Вот, да, ну какая там экономика и так далее. И, значит, экономическая сторона, естественно, всегда оставалась, изначально это была в плюсе, и она у нас не очень. И консультанты, когда эти приезжали, упорно нам рассказывали, ребята, это же не будет вечно, будет кризис, будет, не будет кризис, начнется нормальная жизнь. Начнется нормальная жизнь. И рисовали нам ужасные картины нормальной жизни, значит, с прибылью там 10% и так далее. Значит, ну вот, это было действительно страшно. Никто не понимал на фирме, значит, этого на нашей, и фактически их вот эти тексты были, ну, как это, глазом попиющего в пустыне, да, или как? То есть они абсолютно не воспринимались. Какой кризис? Какие 10%, если вот тут можно вот так столько зарабатывать? Конечно, очень было тяжело. Мне как-то, я всегда как-то очень был пессимистом по жизни, несмотря на это везение, всегда к лучшим временам как-то готовился и тоже был непонятым в своей компании, ну, значит, и фирме очень был непонятым, и менеджеры очень тоже против этого восставали, потому что это контроль, это планирование, это сравнивание результатов, это всегда неприятно, никто не хочет быть контролируемым. Вот. Но эта история закончилась тем, что Петр, когда стал директором нашей фирмы, он поработал, он лучше о себе, кстати, очень интересно, вашего возраста, вот, и совершенно другое поколение. Моя компаньонка его пригласила в 2007 году директором сюда. Но к тому времени он закончил английский университет, бизнес администрейшн, и проработал 2 года в системе магазинов Audi. И то есть сделал карьеру, вот, ну, вас сразу набирали уже на, чтобы быть директорами, да? Как это называлось? RM-менеджер. Да, то есть сразу пообещали ребятам, набрали там сколько там, человек 20, осталось там 5, потому что это была система на выживание. Он похудел на 16 килограмм уже в первые полгода, и приходилось делать все самому, там были провокации. Вообще система Audi очень интересная. Я очень рад, что Петр каким-то образом к ней соприкоснулся. Ну, это сеть магазинов в Германии, супермаркет, то есть это, ну, не супермаркет, маленький дисконт, да. Куда незазорно прийти и туркам, и миллионерам. Единственное, то есть уникальная, вот золотая середина выбрана, потому что миллионеры туда приезжали за шампанским, мадам Тала Клико, и за норвежским лососем тогда, который продавался чуть ли ниже себестоимости. Но и только это покупали. То есть там можно на паркинге перед магазином всегда увидеть и богатый Мерседес, и совершенно разбитые легковушки. Вот. И систему вам создавал тут в начале, после войны, генерал, да? Генерал Вермахта прописывал, да? Вот. И она так сработала, что вот сейчас 2 самых богатых человека в Германии, это как раз вот эти братья-основатели этой системы Audi, Альберт, фамилия. Вот. И Петр приехал
сюда к нам, согласился, его компаньонка моя позвала, так сказать, потому что у нас было табу на привлечение детей в бизнес, потому что у нее тоже дети и так далее, как мы эту тему обходили. Вот она как-то поступила, и я согласился, и самое интересное, что Петр согласился приехать в Москву, да?
Выбора не было, скажем так.
Выбора не было, да? Ну да. Откровенно говоря, к тому времени у нас были большие проблемы управленческие на фирме, и мы лихорадочно искали безуспешно себе директоров по управлению. Быстрый рост, отсутствие, значит, и экономических каких-то вот серьезных то есть требования к себе с экономической точки зрения были, вот я вам уже описал, довольно-таки низкие, и поэтому это создавало проблемы и управленческие. Фирма была разделена фактически на две империи. Мы как с самого начала с компаньонкой с моей договорились, что вот я буду заниматься внешними отношениями, закупкой товара, дизайном, привлечением поставщиком, а розницей и торговлей будет заниматься она. И абсолютно не разбираюсь в организации предприятия, это все было все спонтанно, все на бегу, все на ходу. Но в конце концов это превратилось в том, что у нас образовалось две отдельные фирмы со своими кланами, семейными, естественно, брали всех родственников. И чем больше родственников было, значит, скажем, тем сильнее можно было пойти потом было на баррикады. То есть картина была очень тяжелая. Очень тяжелая. И большое вот спасибо нашей вот моей компаньонке, что именно она предложила пригласить все-таки в конце концов Петра. Правда, до этого поработал, значит, брат ее мужа 2 года, 1.5 года и там еще какие-то родственники. И потом после этого, как Петр появился, родственники как-то сразу от нас все отпали. И с ее стороны, и с моей. Все побежали. Потому что случилось? Случилось то, что у нас питательные среды для разделения фирмы, она исчезла. Мы поняли, вот, схватило, значит, у Петра, значит, и такт, и воспитание. Он себя сразу позиционировал представителем семьи, семейного бизнеса. А у нас все-таки две семьи было. Моя и его семья Ярошевских, Плановских и Ярошевских. И Петр себя очень тактично поставил и действительно отстаивает интересы обоих семей. И в этой ситуации ловить рыбку в мутной воде для многих наших менеджеров, которые с первых дней были, некоторых менеджеров, стало неинтересно. И как-то все зацепилось. Сейчас вот сегодня мы как раз проводили собрание директоров со всей России, там съехались. У нас сегодня мы наконец-то вот в этом году добились довоенных результатов, до кризисных 2008 года. Мы восстановили количество магазинов, их опять, вы как помнили, стало больше 100. Вот, но это совершенно другие магазины, на совершенно другом витке. Вот, и, откровенно говоря, если сейчас грохнет снова, то их будет жалко закрывать. Потому что когда грохнуло в 2008 году, 40 магазинов просто плаки, они сразу выпали в осадок. Потому что тогда нужно было, тактика была столбить. Я не сказал бы сейчас, что она была неправильной. Вот. Мы закрывали магазины, и рентабельность их была не везде, и далеко не везде правильная. И потом пришлось Петру начать свою деятельность, закрытие этих магазинов. Кромсали, отрезали от себя просто все. Оставили здоровое ядро, и вот сейчас постепенно только за эти годы восстановились. И обороты у нас тоже в этом году приблизились только вот до кризисного. А так у нас никогда не было желания быстро развиваться. Каких-то планов, кроме вот этого сумасшедшего лозунга «Даешься магазинов», вот смешного. Но тоже, я к нему нормально уже сейчас отношусь, очень мягко. Вот. И если сравнить наш бизнес в Уолл-стрит с магазинами, вот, с другими сетями, которые основывались более молодыми людьми, и где была сразу маркетинговая прописанная программа, и бизнес-планы, так сказать, и желание, по всей видимости, и продать бизнес, как оказывается сейчас, у нас этого никогда не было. Потому что мы поняли, что это бизнес для нас и на всю жизнь. И нам интересно, мы не хотим его куда-то отдавать. Давайте было бы, значит, хотелось бы, чтобы вот это было интересно нам, как было интересно там 16 лет назад, когда мы его открывали. И как можно дольше, чтобы это продолжалось. И очень здорово, что вот следующее поколение, я просто счастливый человек, что и Петр здесь появился, и есть на что, на кого это дело, кому это передать. И надеюсь, что мои компаньонки такие же чувства. Вот. И особенно приятно, что Петр есть, и у меня к тому времени появилась другая страсть сельскому хозяйству. Вот, она возникла. Вы меня сюда как сельхозника пригласили вообще, да?
Как папу Петра.
Вот. Это возникло, когда вот тоже уже упомянутый Мальдин, он потом был совладельцем сети, вот у них такая была газетка, подбрасывалась, Центр Плюс, издательство Центр Плюс. Он мне как-то рассказал про своих компаньонов в начале 2000-х годов, слушай, мои там сошли с ума, они приобрели деревню с душами. Конечно, это было сказано с иронией, никакой деревни, никаких душ не приобреталось, понятно. То есть, это было с издевкой сказано человека, который в деревне никогда не бывал и не будет. Вот. Ну, по всей видимости, его компаньоны абсолютно заразились этим делом, забросили свой бизнес. Как они забросили? Здесь сидел Мальдин, они поехали туда. Начались вот инвестиции, постройки школ, церквей, значит, создание миров. Это начало 2000-х годов. Ну, мне это как-то история, при всей вот ироничности, вот ее мне, с которой я услышал от Мальдина, она мне как-то запала в сердце, и к тому времени мы начали уже задумываться о приобретении земли. И как раз возникла такая возможность. Землю можно было где-то с 2005 года покупать в России. А до этого мутные были истории, значит, это было невозможно. Сельхозземля. И мне случайно попалась книга Зепа Хольцера. Сейчас очень фигура очень популярная в России. Я тогда первый, то есть, там познакомился из русских. Вот. И аграрный революционер, аграр-ребель, повстанец и так далее. Вот. И настолько она мне понравилась. На нее, я смотрю, жена читает эту книгу, я вообще со мной не разговариваю, и все вся в этой книге не делаю. Что там читать? Аграр-революционер. Ну, потом следующий был я, и все. Я понял, что это интересно, это супер интересно и интереснее, чем раскладывать одежду в магазине. Заниматься визуально мерчендайзером. Все. Там уже другого уровня были материи, совершенно там сила ветер, солнце, земля, вода. И вот ощущение себя вот на этом пространстве, вот каким-то вот таким дирижером, где все растет. Мочит, растет без сорняков, все это здорово, красиво и так далее. То есть романтическая такая абсолютно живая страна дела, как выяснилось потом. Но тем не менее я этим делом загорелся, и жена меня в этом поддержала. А так как я еще был все время и пессимист, и остаюсь, и все-таки как-то думаю, что все-таки трудные времена, наверное, настанут, не дай бог. Как-то вот это все накладывалось. То нужно получить кусок земли, жить, и тут не жить, а выращивать. Жить как-то так, ну, особо я там, ну, думал и жить. Поначалу планировались там семейные какие-то фамильные гнездо, дома, там на все поколения, чтобы жили. Жена сразу посмотрела, слушай, я никогда не буду жить там с твоей мамой. И все это быстро развилось, и значит, и я так и, ну, все-таки уже почти к 50 приближалась, тоже стал понимать, что, наверное, все объединения, все поколения в одном доме, в одном полудворце объединить нельзя. Значит, это все равно у всех своя будет жизнь, свой путь, и, ну, наверное, это не будет, этого не будет. И вот моя жизнь в сельском хозяйстве началась в 2005 году. Начиналось, ну, это совершенно новый этап в моей жизни, и, откровенно говоря, сказать, что я очень счастлив, я не могу. Потому что это огромное, значит, усилие для семьи и финансы. Я все это начал вкладывать, и все это было, беда в том, что это было все на слишком большом энтузиазме, что это превратилось в страсть, а это грех большой, это очень вредно для бизнеса. Ну и российская глубинка. Я не знаю, кто из вас бывал в деревне. Но, кстати, сейчас молодежь потянулась в деревню. Это очень здорово. И, наверное, то это не было 5 лет назад абсолютно. Вот. И судя по тому, по всему, мне вот и в этом и повезло. Я был в числе первых в России, кто вообще в деревню поехал и что-то там начал делать. Из горожан. Конечно, всегда были у нас комплексы, вот эти гигантские, люди, прихватизировавшие землю, и, значит, и представители колхозов, которые вдруг стали директорами холдингов. Я не имею эту публику в виду, я имею в виду горожан, которые решили открыть второй бизнес и поехать в деревню. Но так как я был из провинции, и все-таки для меня Это не было таким чужим. Ну, что, районный городок, и там у нас полкласса было из деревни, например, из деревни их привозили на автобусе. И как-то все это было от меня близко. Это моя была родная Тульская область. И они говорили, как вот мои родители, и, может быть, я еще чувствуется, я не знаю. Вот. И это было очень приятно поначалу. Но это очень тяжелая страница открылась в моей жизни. Вот с нуля в российской глубинке, в разрушенной, деградированной абсолютно земле, где люди вот последние 10 лет только воровали, пили, спивались, умирали и уходили оттуда, и вот что-то сделать. Нужно было быть просто большим дилетантом и не знать, вот, чем это грозит, чтобы это начать. Ну, наверное, вот в этом и мне повезло. Потому что если бы я все это просчитывал, считал и видел наперед, упаси Бог, никому я из вас этого не советовал бы делать. Хотя сейчас, вот буквально мы за час до вас приехали пораньше сюда из-за пробок решили. И сидели вот на Лялином переулке, и здесь появилось кафе новое «Флер». Ребята, молодые люди, им 28 лет, они в прошлом году обратились ко мне и рассказали, что в их планах создание кафе, и вообще их тянет вот эта жизнь, и вот они собираются этим заниматься. И подумали, будем ли мы им поставлять им товар. Мы сказали, конечно, будем. Рафинированные ребята, прожившие за границей, непонятно где. Сейчас вот они уже почти год, ну, 8...
С мая.
С мая они только, да? Да. И вот один компаньон из них здесь, в этом кафе, а второй поехал в деревню, потому что оказалось у кого-то там 25 гектаров, и он начал осваивать деревню. Это вы так поняли, что это сейчас очень востребованная тема. Мне она еще чем, может быть, повезло, что это было вовремя сделано. Потому что настолько страна поняла, особенно поколение, не страна, а вот именно поколение, а поколение те, у которых родились дети, что они живут в стране, где нет еды, где нет сельского хозяйства, где нет вообще никаких корней, что это стало очень модной и... Ну, я считаю, абсолютно, значит, овладела умами вот этого поколения. Большую роль сыграла деятельность фирмы «Лавка-Лавка». Вот они тут недалеко, на Курском вокзале. Они революцию сделали среди своего поколения, нереальную. Вот сейчас, может быть, видите, реклама идет по телевидению, по всем каналам. Google сделал рекламу себе, сняв ролик о «Лавке-Лавке». Это бородачи, ну, точно прям кастро. Че Гевара и прочие, только вот в своей стране, и они в корне повернули интерес, общий общественный интерес своего поколения к сельскому хозяйству. Я там, конечно, самый почти старенький, вот, но мне интересно вот, общаться с такими ребятами, которые грандиозные планы на будущее, что касается сельского хозяйства. Здесь уже и новая ситуация, и интернет, и возможность путешествовать по всему миру. И кулинарная абсолютная революция, которая за эти годы произошла. Ну и, конечно же, все это накладывается на элементарное желание и естественное. То есть создать семью и родить детей. У них рождаются дети, они хотят кормить тем, за что они вот, полностью получаются. А в нашей стране, к сожалению, это невозможно. Было до недавнего времени, да и сейчас, я думаю, это с этим еще долгий путь. Вот. И вот последние годы я вот в этих... в этой общественной среде живу. И, конечно же, вот в деревне очень часто приходили мысли все это дело бросить, потому что это невозможно, потому что это невозможно. Но, тем не менее, каждым годом появляются новые люди хорошие, кто-то уходит, но все больше появляется хороших людей, и которые там в деревне начинают жить и работать, и как-то вот как только новый человек появляется, как-то новые надежды, и все, и мы это дело продолжаем. На сегодняшний день мы в деревне, где примерно вокруг которой удалось 100 тысяч гектаров купить, это было в 2005 году начались покупки этой земли, это все делалось в лоб, абсолютно законным путем, поэтому длилось 3 года. Он был проделан, и сейчас, по всей видимости, земли уже нет нигде. Вот. А тогда я был первый, кто в этом Суворовском районе Тульской области, кто вообще приехал и частным образом начал вот как-то интересоваться землей. И сейчас вот у нас появились такие открытия, Дима, можете как их назвать, это мы выпустили ее в ярмарке сейчас. Вот, участвовали в ярмарке. Лавка-лавка организовала ярмарку на Стрелке. Вчера мы парковали там. Очень интересная картина. Моими соседями были предприниматели, у которых сети магазинов, большие бизнесы, и которые в воскресенье стояли вот на этом мини-рынке колхозном, который был организован, и торговали своей продукцией. Это нереальная картина 5 лет назад. Это даже, вот, даже представить себе было нельзя. Они приехали, некоторые приехали, один приехал на самом крутом там Ягуаре, я просто в машинах не разбираюсь. И они торговали своей продукцией. Причем это доставляло им гигантское удовольствие. Это была картошка, это у кого-то было мясо, куры и так далее. И вот эти люди, у которых крупный и финансовый бизнес, там, значит, и торговый, они стояли и продавали вот этой картошкой. Потом почитали деньги. Можно представить, я могу так сказать, с плюс-минус там 50 тысяч на 50 тысяч на 60 они продали. Счастливейшие. Просто. В восторге разъехались по домам. Вот. Потому что там, во-первых, все еще было и раскуплено. Потому что народ просто все смеется. Я, например, уже к 2 часам все продал, хотя ярмарка до 7 часов там планировалась. Как-то сказать, не хотел, чтобы на остатках остаться, но неправильно спланировал. Вот на этих открытках видно картинки из нашего, вот нашей деревни. В конце концов я построил вот этот цех, который строился годами, фактически все эти годы я строил этот колбасный цех, как Ной строил, значит, свой ковчег. И действительно, постройка, вот если посмотреть, напоминает ковчег, какой-то корабль, большая такая лодка, и как и все постройки, которые там здесь, ее спланировал мой приятель вот, и хороший друг семьи сейчас, архитектор Эрвин Бахтер, с которым я познакомился через кардинала серого движения, биодвижения Карла Людвига Швайфера. Ему сейчас 83 года. Но я очень застал, когда он еще был в состоянии сюда приехать. А с ним меня познакомил вот этот Зепп Хольцер. Тоже цепочка контактов и знакомств, которые привели, поменяли в корне мою жизнь. Вы видите, вот это стерильное, чистое, значит, вот, наш мясной цех. В деревне, до которой доехать, то очень трудно. Последние 6 километров фактически не проездные. Вот. И ну, очень здорово, что вот люди туда приезжают, там обогреваемые полы, все отапливается дровами. Современное оборудование, отопительное оборудование, но на твердом топливе, на дровах. Там нет батарей, потому что батарея это уже источник потенциальной заведения бактерий и прочего-прочего. И вот здесь мы делаем колбасу. Вот этот лозунг он буквально родился пару недель назад. Делаем колбасу для себя и для вас. Это абсолютно правда. Вот. Началось с того, что мы делали для себя, потом для друзей, потом вот как-то нужно все-таки людей нужно чем-то, значит, оплачивать их там работу. И вот пришлось продавать другим. Но это мы с удовольствием делаем. Вот при том, кстати, у нас работает 5 человек. В месяц мы забиваем немного свиней, где-то 25-30 свиней. Фактически это ручной такой штучный продукт. Очень известный колбасник, мясник. По-моему, даже выступал в вашем клубе. Разговаривающий фамилии. Ко мне обратился год назад по созданию своего совместного бренда. И сказали, что мы признались. Мы пытались имитировать ваши колбасы полностью, но это невозможно. Мы поняли, просто ваше штучное производство. У вас этого мало, и вы делаете, ну, да, я говорю, мало, и этого и всегда будет мало, потому что мы ограничены кормовой базой. Я не хочу закупать корма на стороне, да и нам нельзя, потому что нас сертифицирует сертификационная организация, которая проверяет нас на предмет чистоты производства в соответствии вот с директивами Европейского Союза по биопроизводству. И идея предложения была в том, давайте вы нам будете делать свой штучный продукт под совместным брендом, а мы будем продавать это здесь в магазинах. Очень заманчивое для меня, между прочим, было предложение. Я недели две это обдумывал, а потом решил, ну, знаете, наверное, как-нибудь справимся все-таки это сами, потихонечку и так далее. Ну и вот действительно Наверное, это тоже было правильно. Месяц назад нас приняли в программу «Глобус Гурме». Это серьезное достижение для нас такое, потому что все-таки это показатель высокий. Это, конечно, еще только начало пути, потому что «Глобус Гурме» я еще раз из всех этих магазинов, сетей, потому что продавец – это не рынок, где продавец продает свою, как будто свою собственную продукцию. Это продавец наемный. А наш товар такой, так сказать, нескромный, без особых этикеток, без всего. Ну, как его можно продать в магазине, где еще там 5 докторских колбас и 10 сортов сосисек и так далее. И это невозможно. Тем не менее, мы это ненадежное дело начали сейчас осуществлять. И я думаю, у нас это получится. Поддержка сверху идет. Потому что магазины понимают, что им необходимо вот причаститься вот к биодвижению, иначе они, так сказать, отстанут. И это мне очень, так сказать, нам это очень на руку, и мы этим будем сейчас активнее пользоваться. Но моя задача все-таки выйти на рынки, потому что я считаю, что этот, только на рынке продавец это продает как свое собственное и может рассказать, дать попробовать, и там совершенно другая атмосфера. Объемы невелики. Они, вот, ну, вы уже слышали, какими счастливыми были товарищи, уехавшие на роскошных машинах, заработав в день, получив в кармане 50 тысяч выручку. Да? Вот здесь тоже объемы невелики, но они очень радостны, потому что ферма работает, построенная в поле, она продается в самой шикарной сети России. А если мы сейчас еще вот выйдем на несколько рынков. Вот 2 недели назад мы торговали на Драгомиловском рынке. Тот же самый директор, продвинутый очень человек, оказывается, признался потом мне, что он 2 года пытался, боялся, как надо нас пригласить, меня пригласить, так как я соглашусь, не соглашусь, мечтал об этом. А мы поучаствовали, познакомились, за 5 минут решили, что мы и там будем. Вот. И, то есть это в воздухе, эта идея, и я думаю, учитывая, что абсолютная пустыня с этим, то те, кто все-таки отважится поехать в деревню и заняться этим, мне кажется, это очень перспективно. Особенно учитывая, что международная обстановка и прочее абсолютно непрозрачна. И те, кто выращивает продукты, во всяком случае, каким-то образом свою семью хотя бы, я не знаю, там, на этом будет ли это бизнес или не будет. Наоборот, это может быть и мишенью, и в первую очередь их там их разобьют и разграбят. Потому что это, ну, так пессимистично, что нельзя смотреть. Ну, нужно делать. Ну, во всяком случае, вот это наше хозяйство находится в поселке Льва Толстого в 300 километрах от Москвы, где Упа впадает в Аку, живописнейшее место. Ну, 300 километров, пока Москва туда дойдет. Я думаю, мы как-то там еще несколько месяцев продержимся. И я имею в виду Москва, которая останется без света, без электричества. Извините за мрачные такие моменты. Это скандализм. Ну, нет, почему конец света сразу? Нет, ну, так. Света отключит элементарно. Света отключит элементарно. И что? И что, и куда, и все, и города нет.
Выключали?
Ну да. На сколько? Ну да. И сколько там?
Можно знать точные координаты.
Мы заберемся.
На случай чего.
В этом году фактически, ну, ведение бизнеса, наверное, вот занятие сельским хозяйством глубинки, это отдельная тема. Но вы знаете, как мне не верили когда-то, что когда я поехал в 96-м году из Германии, вот в эти лихие 90-е сюда, что тут мафия и прочее, 5-е, 10-е, ну, никто не верил. Все думали, что где-то как-то... Хотя вопросы это приходилось тогда, ну, для себя решать. 96-й год, все-таки, да, кто... Был какой-то друга, значит, и через третьи руки, некий Юра... Вот, ну, в то время и как-то мы с ним даже встретились в ресторане, но это было, понятно было, что эта эпоха уже уходила. 96-й год это было уже все. Также и в деревне, откровенно говоря, вот никаких наездов и ничего такого особого не было. Потому что тут, может быть, еще боялись, непонятно, кто из Москвы. У меня сосед, например, соседнее хозяйство, тоже бизнесмен из Москвы. Непонятное финансирование началось, у него побольше гектаров, и На него местная администрация начала потихонечку наезжать. 3 года назад, когда он был на Московске, ему вручил губернатору тогдашнему еще, значит, письмо с просьбой оградить людей, вот, предпринимателей из Москвы, которые свои кровные здесь вкладывают и вкладывают сельское хозяйство от вот таких наездов. Это был стопор абсолютный. Администрация Тульская, районная, вот не знали, как отреагировать. Неделя была просто сумасшедшая. Вот. И я, откровенно говоря, тоже с этого получил определенные выгоды. После этого, через неделю, наконец-то аренду, потому что часть земли арендована, мы ее там сократили в 5 раз, приведя ее к общему уровню. То есть мы были москвичи и так далее, значит, с нас брали. Но у меня было просто мало этой земли, я особо там не плакал, чуть-чуть. А у него это львиная доля. Ну и, конечно, этот случай чиновников вот этих местных сразу навел на мысль, что лучше не трожь это москвичей этих. Непонятно, кто там за ними стоит и так далее. Действительно, анекдотический случай. И вот. Откровенно говоря, для меня, у меня не было таких знакомых, которые бы такие письма вручали губернаторам. Вот. И для себя я такую тактику тогда разработал, и она, в принципе, сработала. Побольше рассказывать о себе. И так как идея и создание фермы вдруг стало интересно всему там, нашему обществу и количеству журналистов и прочих, кто на сайт наш зайдет, там вот просто бесконечное количество приезжал, потому что им нужны информационные поводы, была это востребованная тема. Но для меня это каким-то образом послужило вот таким флажками. То есть я шумел там, тут, бегал, так сказать. Ну, вот этого точно, наверное, не надо трогать, потому что непонятно, где и кто там, и что, и как это. Для меня это была защитная еще такая, так сказать, деятельность. Ну, немножко стать публичным в этом отношении. Ну, особых проблем нет никаких. Естественно, никакой помощи. Естественно, ни малейшей, значит, ни малейшей каких-то там желания что-то сделать. Все это у нас терпит. Вот. Ну, не знаю. Я уроженец Тульской области. Я вот из деревни. Ну, почти что из деревни. Так что я считаю там себя абсолютно, не знаю, своим на своей земле. Вот. И, конечно, желание вот превратить это в бизнес до поколения и передавать, наверное, не получается. Петр, так сказать, так и приезжает очень редко, из-под палки, будучи хорошим. Вот. Но он приезжает туда, какие-то экономические показатели проверить. Это всегда очень печально. Сложно. Вот. Ну, ну и что, сейчас приедет на праздник урожая через неделю. Мы каждую неделю, каждый год, 1 суббота октября, проводим праздник урожая. Вообще-то это день благодарения, наверное. Я не знаю, был ли он в России до революции, но это такой вариант, когда мы просто благодарим Бога за то, что он помог, особенно я благодарю, в неимоверных условиях, все-таки собрать урожай, что-то вырастить и при этом не разориться. Вот. И обычно мы освещаем эти плоды, и небольшая там благодарственный молебен такой служит. Я считаю, что это очень правильно. И, а потом уже такой праздник такой крутой. И последние 3 года даже никто там не покалечен был, не побит. И это большое достижение. Вот. Ну, знаете, я очень хаотично что-то рассказывал. А у нас название очень интересное. Горчичная поляна, да? Вы обратили внимание, такое. До этого было такое дежурное название, я его даже зарегистрировал, Вальдхоф. То есть оно меня страшно угнетало, я понимал, что это бред, это ужас. И вот, и это неправильно. И потом у меня Рождество утром, доедая праздничный ужин, стоял много горчицы разные. Мясо свинины, мясо запеченное всякое. Как-то вот пах выступила горчичная поляна. Вот. И как-то сразу понравилось, я позвонил дочке старшей, ну, потом можно за границей этим торговать. Да нет, ты что, куда, в Тулу со своим самоваром. А, ну тогда нормально, потому что это неудобоваримое название для иностранцев абсолютно, ни под каким видом. А так бывает ничего. Ну, вот. И потом как-то появились объяснения этому вдруг, как-то мне сразу почему-то земляничная поляна вспомнилась. фильм Бергмана. Потом горчицу много выращиваем, и у нас горчица, так как у нас севооборот необходим, нам нужно чистить землю без химии, без гербицидов, без пестицидов. Горчица такой один из инструментов. Мы ее выращиваем. Она очень хорошо очищает почву и сидирата, можно назвать даже в какой-то степени. Вот, а потом появилась, вот Петр говорит, а что ж ты, там еще какие-то были, там горчица, что-то еще. Там и с ясной поляной тоже так, да? Там вот, где-то как-то, где-то кто-то слышал. И мне писали потом немцы письмо, мы очень, как-то напрашивались, пусть мы очень рады посетить вас в деревне, где граф Толстой написал роман «Война и мир». Вот, так случилось. Но дело в том, что деревня это называется поселок Льва Толстого. Это официальное географическое название. Ну и вот потом Петр мне подсказывает, через месяц, основное это что? Извини, это библейская, совершенно евангельская вот притча о Царстве Небесном. Горчичное семя самое маленькое, его сеешь, оно вырастает в дерево, и там находят себе приюты и птицы, и все, и, значит, становится самым большим. Ну, надо посмотрим.
Александр, а не скажете, первым в итоге уже вышел на точку безубыточности или еще нет?
Да, она выходит каждый год. Полгода, а потом проваливается. Вот. Значит, первая попытка вывести ферму на безубыточность была 3 года назад. Я вдруг сказал, ребята, все, сейчас мы выходим на безубыточность. Все прекращается. Мы начитаем и так далее. Я денег возил сюда не буду. Я их не возил 3 месяца, 4. Потом директор уволился. Потом выяснилось, что, значит, к весне техника не отремонтирована, что это оказалось, это для меня было большим-большим ударом, конечно, все. И появился новый руководитель, его надо было поддержать. Естественно, значит, в начале сезона это нужно вот опять все это закрутить и технику отремонтировать, и семена подкупить, опять новые затраты. В этом году это произошло у меня очередной раз. Вот, ну, вот сейчас еду в деревню, урожай собран. Я опять еду с намерением сказать, что, ребята, все, закончился контракт, начинается контракт. Вот. Ну, вы знаете, откровенно говоря, еду уже с более легким чувством, потому что появились очень хорошие ребята, и механики, и люди новые, которые все-таки есть, они, я не хочу сказать, они есть, и которые ответственно относятся к технике, и смазывают, и все это, 5-10. Потому что вот пришлось вот сейчас, наверное, увольняем тракториста, который 3 года был нашим комбайнером, никого не подпускал в технике, был монополистом на этот комбайн. Вот я в этом году, вот этим летом, только там на 12 тысяч, там, минимум на 15 тысяч евро запчастей возил сюда всякими способами, с красными. Потом каждый день простой, это кошмар. Да? Потом дождь пойдет, можно забыть про урожай. И вот выяснилось, что одна из запчастей, одна из деталей была треснута. И фактически все другие ломались только потому, что вот та была там треснута. И можно было возить еще долго и долго. Трактор работал 3 часа, комбайн работал 3 часа, а потом он ломался. И ну, это ужасно. Это ужасно. Как только вот скрыли мы вот эту вещь, обнаружили. У меня был консультант, немец, он честно, 3 месяца, там у нас агроном из Германии. Ну, это была дикая сцена. Он... Ну, все думали, что сейчас он его там проест и убьет. Это был крик, это все, но это все. Сколько времени было потеряно золотого, там один день кормит год. Ну, такие проблемы там, да. Сейчас появился, вдруг воплотился, как всегда, вот в моей жизни человек, молодой парень, 37 лет, который уроженец соседней деревни, у него 2 комбайна. 3 трактора, грузовик и даже 50 гектаров, но как-то там бизнес у него не пошел, он поработал в Москве, он мечтает работать на месте, там в деревне, и он нас фактически спас. Я его назначил сейчас главным механиком. И я надеюсь, что у нас ситуация будет совершенно другая.
Продолжение этой темы, Александр. А здесь какая-то государственная поддержка?
Сказать, чтобы мы совсем ничего не получали, это нельзя. Есть, но она, ну, как сказать, мы... С каждый килограмм говядины нам доплачивали какие-то там 10 или 15 рублей. Откровенно говоря, программ очень много есть. И, в принципе, если правильно к этому подойти, это было бы очень хорошим бизнесом. Тут не бизнесом, а поспорьем. Но дело в том, что меня развращало то, что у меня есть другой бизнес, и людей я немножко там подразвратил, и вот такого желания поиска, искать эти программы, выбивать, оббивать пороги, это же работа с чиновниками. Это не вырезание из кабинетов, из областных и так далее. У нас нет, не было ресурса, но, откровенно говоря, вот я виноват в этом сам, что много денег, так сказать, от государства, которое можно было бы выбить, не получил. Вот сегодня мы только смотрели вот с Петром по интернету ролик был РБК, по-моему, или первая программа даже про француза, который строил, начал фирму в Липецкой области со свиньями. Он сразу похвалился, что страна, Россия прекрасная страна для ведения бизнеса в сельском хозяйстве, потому что тут дают деньги. Он молодец. Он подошел к другому, он подошел очень к этому правильно. Это мои по всей видимости дают и ну вот этим.
Да.
Конечно. Нет, сейчас уже другие времена. Сейчас появляются действительно конкуренты, и сейчас придется этим заниматься. Но у нас появились люди для этого сейчас. Появились люди, и все это вот. Они уже ездят в Тулу, уже выбивают субсидии. И все, ну, поток начался. Ну, я считаю, что я с этим просто опоздал на 3 года, на 4. Строительство домов, жилья, например, очень нормальное прибыльное дело. Если кто профессионально занимается на себя, это можно даже вот и бесплатно построить дом. Я построил все вот так сам. И теперь уже, наверное, поздно будет выбивать из государства за это деньги. Ну, посмотрим.
Попытаться можно?
Ну, попытаться можно, да. Нет, попытаемся сейчас. Ну, у меня еще последняя вот такой, вот в этом году была неприятность большая. То есть бизнес мог бы закрыться. Я очень хорошо рассказывал о наших районных властях, там, сельскохозяйственных. Но вот весной была проверка в связи с опасностью африканской чумы. И фактически предписание было, по которому в течение месяца я должен был загнать всех свиней в помещения. И еще эти помещения успеть окружить заборами. Их примерно 2 километра мне надо делать забор. А до сих пор у меня до этого времени животные содержались таким экстремальным способом, выгуленным. То есть они фактически жили вот круглый год на свежем воздухе, жили в маленьких домиках. Это экстремальная вещь, откровенно говоря. Ну да, мы это пережили, не умерли, не разорились, но это было очень трудно. Вообще-то эта система в Германии только 5%. Она срабатывает только там, где фермер сам этим занимается. Где он сам садится за трактор, следит, перевозит, подкручивает. С нашей публикой, с электриками, которые уходят за пой на неделе, за 4, и вообще с отношением к труду, эта система, конечно, прекрасная, превращается в свою противоположность. Поэтому я был очень рад, потому что прокуратура фактически, хотя пережили страшно, и на следующий день после этого приговора прокуратуры мой вот тогда предыдущий директор уволился, он просто сказал, он испугался ответственности всего, и мне, ну да, и фактически это серьезное дело, африканская чума, политическое дело, ну, никто не знает, что это за чума, это очередной такой непонятный вирус. Говорят, наши военные там начудили, там что-то там где-то там, ну, непонятно что. Ну, во всяком случае, с этим спорить нельзя. И мне повезло, что недостроенный гостиничный комплекс, потому что я думал, там, что туристы так потекут, приходят туда, 5 лет назад я начал строить, недостроил. И вот эти постройки стояли очень симпатичные, фактически это были навесы с хорошими большими крышами, без стен, на столбах, и ну, пришлось использовать это как стройматериалы, склады, и там сушили это лук, картошку, вот когда убирали перед тем, как это полегба, ну, то есть не по назначению. И так земляли, меня это очень раздражало. А сейчас все стало на свои места, мы очень здорово эти постройки обыграли, превратили их в очень симпатичные семинарники. Иногда, конечно, зашкаливало. В одной из построек я успел тогда построить 2 печи из рассолов и из ферропонтового монастыря. Там мастер первоклассный туда и французский президент ездил, и Путин когда-то. И вот у меня вот 2 печи большие, колпачные печи, максимальный размер, который может быть там стоят. И, ну, пришлось вот сейчас одна из них будет стоять в таком бытовке, где будут наши животноводы греться, а вторая, к сожалению, в свиноматчике, прямо вот среди свиней. Вот, ну а что делать? Что делать? Нужно разбирать ее куда-то и раскладывать, переставить эту чепуху. Ну, конечно, ну, некуда без добра. Но вот зато получились очень симпатичные, абсолютно экологичные постройки, чистое дерево и больше ничего. Там даже крыша деревянная из красноярской лестницы. Вот, поэтому о какой рентабельности можно говорить, да? Значит, ну вы понимаете, вот, пока нет. Но вот этот бизнес деревни привел меня к тому, что пониманию, что не всю, не любую деятельность экономическую нужно переводить на деньги. И когда вот, когда Екатерина отпустила, значит, дала вольную там дворянам, и вдруг начали создаваться имения, вот эти усадьбы российские, они появились в конце 18 века, почему-то должны, поэтому до этого там это уже не было ничего. Вот, ну, я не знаю, наверное, ну, мало думал, кто тогда рентабельности. Тогда была вот жажда вот, построить какой-то мир, и семейные, и вот эти дворцы в большей или меньшей степени. Ну, потом они приходили вот столетиями в упадок и прочее. Но все равно, значит, зато появилась абсолютно культура, литература, которая там родилась в этих усадьбах. И вы Толстые, может быть, не было, если бы не было. Ну, нельзя все переводить на деньги, если есть такая возможность. Во всяком случае, меня страшно радует, если появляется новая семья, которая там решила поселиться надолго, навсегда. Вот сейчас у меня православная семья приехала с апреля. Пара под 40, трое детей. А, там и мама с ними приехала, и еще папа мамы. Слава Богу, был дом хороший, большой, который, значит, и они приехали сюда со своим хозяйством целым, что там грузовик послать, это приехали куры и кролики, началась жизнь такая совершенно. Вот сейчас вы, девочки потрясающие, я сейчас их возвращаю, как-то ехал туда в деревню на прошлой неделе, они стоят в поле, ждут, когда за ними приедут из деревни, потому что автобус школьный, выбрасывает их на асфальте, и нужно доехать еще забрать. Ну, видно, они опоздали, мама их, и я говорю, ну, девочек, я вас подвезу туда. Если мама поедет, мы с ней встретимся, там, одна простая ручная мама. Я говорю, вы знаете, а раньше школа была вот в этой деревне соседней, да, почему ее закрыли? Ну, вы же знаете, как-то тут не хочет никто в деревне жить. Все уезжают, рождаются. Вот были классы там по 3-4 человека, вот ее решили и закрыть 5 лет назад. И перевели туда за 30 километров, где вы, вот куда вы в школу поступили. Почему они уезжают? Ну, как-то не хотят жить. А нам очень нравится здесь. И девчонки очень воспитанные и потрясающие. Родители с ними занимаются. И вот нам очень нравится. Я говорю, ну, вам же здесь, ну, разве не скучно? Да, хорошо бы, чтобы было еще побольше там детей каких-то. Я говорю, ничего, зато смотрите, какая горка. Вот шикарный спуск прямо от вашего дома. Это просто подъемник можно строить вот к этому ключу. Да, вот, а, да, действительно, да. Но только у нас одни санки. Ну, разберемся с родителями. Если хорошие отметки будут, то на Новый год подарим вам, значит, санки, будем все кататься. Ну, это очень хороший момент, такие, очень положительный. Вот. Но семья моя, крайне говоря, там не живет. Да? Жена моя, как редко туда приезжает, потому что она считает, что меня там все обманывают, так сказать, и все. И нет. Тем более она немка принципиально, она просто не понимает, ну, что это можно терпеть и как-то так сказать. Но она это тоже преувеличивает. Где-то истина посередине.
Скажите, пожалуйста, каким образом, какими методами решаете кадровые вопросы?
Где?
Где людям здесь?
Сегодня у нас возник вопрос, когда приезжали директора из регионов от Владивостока до Калининграда сегодня, возник вопрос кадровый. Я давайте с него начну, а деревню не закончу. Вот. Продавцы, да, сколько они должны были получать и так далее. Ну, мы помним, например, в середине 90-х, когда мы в ЦУМе работали, назначили набор в 98-м году на продавцов. Продавцов набирали для новых магазинов. И в ЦУМе проводили нам, директор выделил помещение, очередь выстроилась с улицы, вся лестница, значит, и до верха. Мы там 2 дня отбирали. И у нас очень много замечательных людей, которых мы брали вроде бы на продавцов, они сейчас возглавляют отделы, целое направление нашей фирмы и так далее. Но такой картины, конечно, больше не будет. И сейчас Петр нашим директорам сказал, девушки, ну, к сожалению, это розничная торговля. Зарплаты должны все-таки не сильно отличаться, значит, от средних по отрасли, и за этим нужно серьезно следить. У нас они, кстати, все равно выше, чем в среднем по отрасли. Вот. Ну, рассчитывать на то, что у вас будут работать девушки с высшим образованием. А в торговле все-таки это очень важно, чтобы человек мог общаться с человеком. Все-таки человек, получивший высшее образование, какое бы оно там ни было, совершенно уже другое общение, другой диалог и другое доверие и так далее. Хотя я бы на этом особо не заглянулся. Если нормальный человек общительный, там, любой может заработать. Но не приходится рассчитывать, что такое уже будет. Вот, и поэтому давайте, поэтому сейчас программы по обучению продавцов, по мотивации их серьезные подключили, и вот будем в этом направлении работать. Но это здесь, в городах. В деревне кадровый вопрос, он не решен. Он не решен, и я рад любому человеку, который вдруг каким-то образом, значит, готов там приехать и у нас работать. К сожалению, вот сейчас у меня такого давления кадрового нет, а такая передышка кадровая, появились очень замечательные люди. Если вот еще Дима, который вот это мой, так сказать, наш сотрудник, который вот будет заниматься продажами в Москве, я ему сказал, поработай в деревне, посмотри, вообще понравится, не понравится. И он поработал у нас, вот летом пришел, поработал полтора месяца, и он застал еще время, когда, ну, коровы, сынами, как у нас работали люди, ну, откровенные бомжи, да, то есть первая зарплата, и потом 5 дней ужас. Приходилось самим там этим заниматься и разгребать эти камни. А там, если день запустишь, то это все сложно. И сейчас появились замечательные кадры. У нас поросятки живут просто в идеальных условиях, потому что пришли из соседнего хозяйства две женщины, которые чемпионки в области по надоям, то есть доярки, и 50 нет, потому что им не платят зарплату там уже месяца 3-4. Соседнее хозяйство, ну не буду называть какое и так далее, оттуда же пришли какие-то трактористы, и вдруг у нас появилась ситуация, что у нас появились нормальные люди. А еще недавно, 2 месяца назад, это была неразрешимая проблема. К сожалению, это произошло за счет того, что у соседей неприятности. Это не решение вопроса. Вот. Хотя я слышал истории, где-то в Ульяновской области какие-то строят гигантские комплексы, какой-то проект, где видеокамеры стоят, где каждому дают кусочек земли, дом, и там 15, через 15 лет ему он станет им, и через видеокамеры управляют этим бизнесом. Якобы туда гигантские очереди и что-то такое там. Мне как-то жуть вперед, я не могу этого представить, этой картины. Это проблема. Особенно проблема в управлении, в управленческих кадрах. Мне очень важно, чтобы у меня там был нормальный экономист. Но он сельхозником должен быть. А кто там фактически пустынь?
А не думали завозить севера корейцев или вьетнамцев?
Конечно, постоянно об этом думаю. Китайцы. У меня дочка в Китае работает. 2 года уже там, значит, она говорит, пап, не надо китайцев. А это мечта, это вот, знаете, маниловщина такая, вот, все, разгоню, завезу китайцев, и все будет отлично. Ну, наверное, да, это в минуты такие абсолютные вот тяжелые моменты, хочется всех разогнать, завести китайцев. Конечно, не выход никакой. Но у нас есть молдаване, между прочим, замечательные ребята, которые строят. У меня же там все эти годы была гигантская стройка, и фактически, ну, часто приходилось, они решали какие-то вопросы. Например, вот у меня вдруг там ушла группа товарищей, в том числе, ну, это 2 года назад, и за поросятами было некому следить. Ну, я позвонил там инженеру-строителю, говорю, слушай, давай-ка, чтобы один из ваших, они же все деревенские ребята, они умеют все, и на тракторе, и так далее. Ну, как-то вот... Вот строили и строили. Давай, одного свинарника. Он через полчаса звонит и говорит, знает, никто не хочет, никто не умеет. Я говорю, ну хорошо, тогда завтра один из них берет чемодан и уезжает в Молдавию. На твой выбор. Вот, через полчаса звонок, да, один согласился. Ваня слез с крыши. И вот такого свинара, значит, такого, я не... Это вдруг началась другая жизнь. Оборот сразу выживаемости превысило 8 поросят, а это где-то вот 7 показателей. Если меньше 7, там, подавило, померло. У нас еще условия экстремальные были, холод и все это. Да. Он не вылезал оттуда, значит, он до сих пор там, значит, и работает. И потом приехал сын, все. Но они как-то, к сожалению, молдаване, у них свои дома, представления о климате, который должен быть, о винограде, который должен расти перед домом и прочее. Это очень сложно. Но, тем не менее, вот таким путем. Так что, ну, это очень. Китайцы, корейцы очень.
Экстремально. Здесь их нету, а за Уралом полно.
За Уралом? А ну за Уралом, какое население за Уралом? Сколько там живет за Уралом? От Урала до Владивостока? Сколько миллион?
20, наверное.
Мне кажется, это гораздо меньше.
Не, не, не меньше.
20?
Да. Городов миллионников только штук.
Да.
А остальные между
ними. Ну да. Еще дальше на восток, я могу больше.
Можно вопрос?
Да.
Александр, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что вы знакомы очень хорошо с Деппом Хольцером. Вот используете ли вы его пермакультурные принципы в выращивании своей продукции? Если да, то
хорошо.
Результат.
Хорошо. Ну, Депп Хольцер, во-первых, он очень серьезный популяризатор вот этого сельского хозяйства, австриец, крестьянин в местности горный Лунгао. Вообще так называют австрийской Сибири. На высоте 1200 метров, 800 метров, ну, растут только сосны, елки, даже сосны не растут. Его, мое знакомство с ним повлияло на меня радикально. Я очень ему благодарен. Общение с ним, это были вот увлекательнейшие дни. Вообще мы спали там по 4 часа. Он все время говорил, рассказывал, показывал миллион историй. А попал я к нему тоже очень трудно. Попасть к нему было невозможно в 2006 году. Очередь была за несколько месяцев, нужно было договариваться. Нам нужно что-то было решать уже, земные какие-то решения принимать. И поэтому мы вышли на его учеников под Веной. Тоже семья предпринимателей моего возраста, у них 6 гектаров. Они увлеченные Хольцером и через него пролезли, так сказать, к ним. Вот. Мы на первой встрече в его хозяйстве 100 человек приехало со всего мира. Приезжают люди из Японии, из Латинской Америки. Посмотреть на гуру. Ну, 2 часа он рассказывал о своем хозяйстве, а потом чуть-чуть походили, нам что-то так показалось далеко. Вот за углом, знаете, это не видно, но там то, тут это. Это было 2 сентября, в принципе, когда в горах даже там уже могли вырасти и овощи, и прочие всякие вещи. Ну, это не середина июня, да? Вот мы ничего этого не увидели. Услышали очень много интересных историй. Вот, накормили нас обедом, я так понял, сразу по виду, что это не с его полей огородов, хотя, казалось бы, что лучше, клиент сам приезжает, вот, не надо никуда возить, нигде продавать, пожалуйста, вот он сбыт, идеально, прям по-хольцеровски, экономить, никаких лишних движений. Вот, оказалось, потом я ему этот вопрос, конечно, задал, когда он ко мне приехал уже, когда мы с ним немножко сблизились. Сказал, ну, я это отдал своей соседке оттуда, это вообще тема второстепенная, и так далее, и так далее. То есть, реально, вот кроме потом уже критически, когда я начал смотреть и сам заниматься этим делом, я не увидел реально в его деятельности, в его хозяйстве, вот что-то такого, на что семья могла жить. Может быть. Потому что действительно вот эта популяризаторская его деятельность, она была очень успешной и есть очень успешной. И каждая лекция стоит больших денег. Вот. И туда приезжает восторженная публика, эзотерическая в основном, училки из различных городов европейских. Они как очарованные слушают его рассказы, он переключается на диалект. Вот миллиардер Швайцвард из Мюнхена, вот старик, который потом, с которым я Хольцер познакомил, он ему завидовал. Вот как Хольцер выйдет, расскажет, там часами слушает. А он в третьем поколении, это миллионер, вот что-то рассказывает, ну как-то что-то публика не торчит. Вот. И поэтому отличная идея, и она мне очень приятна до сих пор. И кроме Хольцера есть еще и многие другие, да, основателем Моррисона является, и Фил Кулока. Это замечательная, потрясающая литература для вот свободного чтения. Кого-то интересуют проблемы вообще, какие сельского хозяйства. Идеальная просто литература, увлекательная. Но, к сожалению, вот я уже пережил тот период, когда вот читал этого Хольцера, лежа на диване. Я просто начал сам заниматься этим сельским хозяйством. И он ко мне, честно, откровенно говоря, он мне сам сказал, ты знаешь, вот у меня вот 10 свиней, а ты-то хочешь по-большому, ты краснее, так сказать. И он то меня уговорил купить эти, я первая земля была, 14 гектаров была. Я думал, сейчас приедут, там раскулачивать начнут. Это меня страшно тяготило, 14 гектаров, все, это конец. Сейчас, когда-нибудь что-то там будет неприятное. Вот, а он мне говорил, слушай, купишь колхоз, буду с тобой работать. Ну, я купил там пол колхоза. Вот следующее условие поставил. Знаешь, вообще-то у меня маленькое такое все. Ну, вот есть некий Карл Людвиг Шварцев, они тогда сблизились с ним. Вот он тебя научит делать это уже в более таком, ну, не промышленном масштабе, а ну, более крупном масштабе. Познакомился со Шварцевым. И какое-то время, месяца три, это был триумвират. То есть Хольцер отвечал за ведение сельского хозяйства. На бумаге Швайсвард был идеологом мясного деревенского цеха и вот колбасного цеха. Ну, а я, так сказать, объединил. Вот. И вот это где-то месяца два существовало, они между собой там разругались. Потом я так понял тоже, что вот и это очень хорошо на книге, на словах и так далее. Но тем не менее, кое-что вот осталось, вот эти 7 лет у меня свиньи все-таки были выгодным способом содержались. Это чисто похольцевость, абсолютно. Но вот идея холмистых грядок, где разбрасывается смесь семян, волшебная смесь хольцевская, вот, знаете, вот и семена рассыпать очень легко и эффектно перед камерой. А когда осенью начинаешь их собирать, наверное, если это твое хозяйство и твой огород, это здорово. Он уже, помните, кадры его фильмов, он идет, вот, о, морковка, вот здесь капуста, раз, мешок, пошли, нормально, на ужин набрали. Ну, если все-таки, ну, это нормально для хозяйства, но если у вас все-таки вот какое-то уже, ну, предприятие и какой-то вот это должен быть экономика и бизнес, а не просто, значит, хобби, с этим гораздо сложнее. И тем не менее, ваш вопрос, что же у меня от Хольцера, да? Есть
что-то,
ну, конечно, секундочку, ну, конечно, пробовал. Ну, во-первых, я потренировался на своем огороде в Москве. Мне, я же тут в Москве живу, в Подмосковье, на Новой Риге, вот такой у меня деревянный срубик, и там первый огород у меня был в начале, когда еще не было земли в Тульской области. И до сих пор у меня здесь живет 30 кур, 20 кроликов. Вот и огород, и компост, и высокие грядки, все это есть. Хольцерские высокие грядки у меня существуют вот здесь.
Они работают.
Они вот только сейчас и начали работать. А знаете почему? Потому что товарищ мой, вот, так сказать, завхоз, так сказать, в Молдавии, он технически подкованный человек, я ему объяснил, что грядка должна быть такой, но хольцерская грядка, что же она представляет? Вы помните, органика закладывается в виде веток, соломы. Потом сверху земля набрасывается. И на второй год начинает внизу подгнивать, работать, и тепло определенное, микроклимат, и дожди не заливают, порицы, нет такого давления, потому что вот все такой формы. Ну, просто мне он взял и сколотил. Вот вместо того, чтобы набросать туда веток, соломы и так далее, он, как человек, так сказать, технический, он взял его, сколотил из досок и гвоздей, рассыпал зубы. Ну, сейчас вот они заработали. Это мои уже ошибки, так сказать. Ну, что еще? Например, вот мы построили уникальные наши погреба, да, земляные. Как мы его чисто по хольцерски решили? Вырыли, так как у меня высокий уровень грунтовых вод, и углубляться нельзя в землю, чтобы построить земляной погреб. Всегда опасение того, что когда-то отключит свет, оно меня не покидает в свои родные. Поэтому никакие холодильники, никакие... Все это давно естественным путем, как это было тысячелетиями, работать и И поэтому мы вырыли озеро, вырыли прудики рядом, и вот этой землей засыпали вот эти погреба с камнями, со сводами сверху, на 1,5 метра земли. Они прекрасно работают. И рядом у нас замечательный пруд. Во-первых, там и рыбка поселилась какая-то, и противопожарный пруд, он одновременно играет такую роль. Рядом оттуда можно качать воду. Просто очень замечательно. Это чисто по-хольцерски. А так просто, ну, идеи, да, наверное, ну, я просто ни одного хозяйства не видел в мире, которое бы работало. Есть книги, где он указывает на проекте. Причем, хотя мы с ним быстро расстались, он еще 5 лет указывал на российский проект, на мой. Во всех его последующих книгах были ссылки на этот проект, которого фактически не было. Ну, таким же образом я подозреваю проект в Шотландии. В Шотландии со Сваровским, да, вот первая там пшеница, вот такая вон там стоит, фотография снялась. Такой же проект в Испании по спасению с графиней Лихтенштейн, Линштейн, по спасению дубовых рощ, потому что они там угорают. Не знаю, это вот ни один из проектов не доведен до конца, ни один. Зато огромный интерес популяризаторский. То есть молодежь готова платить любые деньги, ехать, общаться и так далее. Ко мне обратился вот недавно тоже человек, накупивший земли под Москвой. Примерно Александр Солода, Александров. Дорогая земля, это очень близко к Москве, это не 300 километров от Москвы. Он собирался построить региональный маленький аэродром, под это дело скупал землю и думал, что это будет. Потом начался кризис, у него все это дело грохнулось. Ему сейчас за 60, вот, и он все деньги вложил в эту землю, и что-то нужно делать, иначе, кстати, начинают уже смотреть партии правительства, что там, кто не работает, штрафы и так далее. Это сейчас большая проблема для всех нахапавших землю. Вот, и ничего на ней не делающих. Ну вот, он пригласил, как мне потом рассказывал, Зепа Хольцера. Да, тот приехал, друг пригласил всех своих друзей, там кавалькада джипов ездила на нем в огне. Рассказал, и потом исчез, и все. И что? Потом он полгода пождал, что там будет, обратился ко мне. Потому что ему нужен был какой-то проект, и для того, чтобы как-то кредиты, банки, так, ну это свои, его, его своя кухня, она к сельскому хозяйству отношения не имеет, но ему должна была видимость какая-то быть. Я тоже подумал, сказал, знаете, я не буду под этим подписываться, это мне, ну и мне совершенно неинтересно. Я просто делаю все всерьез, там, и, к сожалению, может быть, слишком серьезно, и вот это как-то мне, ну, мне неинтересно. Извините уж. Не знаю, ну просто мы настолько отошли от деревни, потому что Зепа Хольцера же он, вот никто из крестьян же там не признает, его признает только городская публика, которая вот, которая хочет это слышать. И он это рассказывает. Я не знаю, и я ему еще раз, тысячу раз благодарен, что вот он прошелся вот такой кометой по мне, направил как-то, хотя бы был, я просто обратил внимание, что это может быть очень интересно. Это действительно интересно.
В этом году был у меня в поместье, и мы вырыли пруд. Вот по его методике.
Ой, расскажите, пожалуйста, расскажите, что про 7 лет спустя, что же он из себя представляет?
Пруд, вот я не знаю.
Не, что там, как его, не что там, этот, Хольцер, 7 лет спустя, я давно с ним не общался, он писал мне какие-то письма, все, ну, знаете, я вот, вы общались с ним, да?
Ну, да, он приезжал не лично ко мне, но у нас в рамках семинара, просто на нашем участке в поместье, мы просто воспользовались.
Сколько у вас гектаров?
У нас 3,5 гектара и гладь озера 30 суток должна быть. Ну, сейчас там вода есть, но пока немного есть.
Хорошо, ну вот так
же. Очень красиво.
Нет, замечательно. 3 гектара и как раз идеально, наверное, вот для каких-то таких форм небольших. А, и что, кроме пруда?
Ну, пока попытался грядку сделать, но руки не дошли. То есть это не бизнес, это чисто вот хобби.
Хобби, ну да.
А вы деньги ему заплатили? Деньги?
Нет, я ему ничего не платил, но наоборот, за пользу ситуации бесплатной консультации получили.
Да? Ну, нормально. Я считаю, что все-таки большой прогресс.
Здесь копать.
7 лет поменяли человека.
Я вопрос по городскому бизнесу. Как удается сохранить отношения с компаньонкой?
С компаньонкой? Трудные времена самые, я молился. Но это было давно. Это давно. А вот Петя подсказывает, как только мы оба отошли от оперативного бизнеса, и Римская, Восточная и Западная империи превратились в степовую республику Острый.
Петр хочет добавить, давай.
Просто раньше, когда каждый оперативно правит, значит, каждый, как говорится, защищает свои территории. Всегда любые отделения, там, логистика, продажи, ну, какая-то, хоть совместно работают, но это всегда какая-то маленькая война. Вот, потому что каждый свои интересы отстаивает. А как только оба отошли и началась проблема уже с управлением директором, мои там предшественники, была всегда проблема, мы против они владельцы, а вот топ-менеджмент, который там типа, ну, выезжайте там в Испанию, в Грецию и куда, ну и нам мешайте нам нашу кашу. Вот, и тогда условно учредить оба объединились. Да. Вот, когда уже не враги друг друга были, ну как враги, это все его, но когда уже интересы не были,
не ведомственные интересы, то есть мы каждый защищал своих, ах, этот, эти гады, эти, это твои, то есть мальтеки, капули, вот, менеджеры просто менеджеры наглели, не все, не все, слава богу, там не все, но некоторые просто на этом вот подпитывались, это еще с виду, потому что очень здорово, им было удобно. И как только эта атмосфера ушла, и вдруг нам мы вот оказались не в одной лодке, а тут вот эти наемные менеджеры, вот, и с одним не получилось. Да. Ну а сейчас просто.
Петр, а есть наоборот, вот. Между владельцами возникли какие-то там трения, ну, наняли управляющего, да, все стало хорошо. А как вот, есть смысл или есть опыт, практика, когда, ну, все, уволили и опять оперативное управление берут в руки владельца. Или лучше уже нанял и пусть управляет. Никогда туда не лезть уже самому.
Ну как, не лезть здесь тоже нельзя говорить. Фактически ученики ушли оперативно, но как-то всегда едут.
Нет, ну смотрим. Вот.
Минимум раз в неделю.
Не отказывается никогда больше от управляющего. Или есть случай, все-таки когда управляющий отказывается?
Ну я думаю, наверное, есть, если как условно вообще в жизни, ну, Стив Джобс, если как самый такой пример, его уволили сами собственные компаньоны, владельцы и компании, он потом вернулся фактически в свою...
Но папе ты не рекомендуешь уволить себя или там...
Ну, я думаю, условно, каждая стадия бизнеса должен иметь какую-то часть управления. Когда бизнес начинается, ну, первая стадия, там, открытый склад, открытый магазин, все растет там по... Все неопытное, все на энтузиазме и тоже в этом в окружении тоже энтузиазма. Там 90-х же годы фактически в России же все само себя кто-то научили. Это одно дело. Когда бизнес приходит в следующую стадию, уже нужен какой-то ноу-хау профессиональный, где каждый человек занимается не все общим, а своими уже отделениями. Конечно, всегда учредитель, даже всегда важен, должен быть какой-то дизайнер компании, который создает вот этот, в чем Стив Джобс или там другие были успешны, это они создают фактически культуру, имидж компании скажем так, лидер не означает, что он хороший менеджер. Лидер это всегда лидер, дизайнер, а ему нужен хороший менеджер как помощник. И только в симбиозе это все работает успешно. Так же как Стив Джобс, там, Гейтман, как просто сейчас самый такой пример, окружился себя доверенным лицам, которые бизнес сейчас дальше так и продолжает. И любой хороший даже политик или там, президент страны, он должен быть хорошим дизайнером, который фактически как раз до продавца, до самого, для там, уборщицы комнаты, там, условно, который фактически создает имидж, миссию компании и дает сотруднику фирмы себя чувствовать членом этой компании сильным. Вот это самое важное, я думаю, даже в лидере компании. А у нас практически разделение, что учредители до сих пор остались вот этими визионерными лидерами, а я более делаю техническую работу. Вот у нас такое разделение, даже по маркетингу и по пиару, это до сих пор занимаются учредители. Поэтому они оперативно технически отошли, но все-таки как-то способствует текущей деле бизнеса.
Не, но все равно, когда хозяин появляется, извините, хозяин, все по-другому, все это другое совершенно. Вот. Тут производство, конечно, представляет идеальный вариант, когда еще вот и наследник, сказать, и сын тоже, сказать, занимается вот оперативным бизнесом. Это редкая ситуация, извините, это редкость. Сколько фирм и вот в Германии, среднего бизнеса и так далее, просто исчезают или продаются, исчезают, потому что элементарно нет наследников. Или наследник в этом неинтересно. Он или юрист, или музыкант, или пятое, десятое, и все. А присутствие хозяина, я это чувствую, вот, извините, это не, оно необходимо на ферме, это совершенно по-другому, это энергия другая идет. Даже какие-то вот мелочные даже вот дела, ну, как мы лет 5 назад начали менять, вот когда даешь 100, да,
Они здесь все 100 были бледненькими, такими средненькими и так далее. Мы решили их сделать вот такими симпатичными, уютными, теплыми и так далее. И пригласили случайно, я вот ездил в гостиницу Бахерштейн в Австрии года 2-3 и наблюдал за хозяевами этой гостиницы. Девушке было 30 лет, муж ее из Австрии, архитектор, богемный человек абсолютно, ему под 50, у них родились первые дети. И удивительная гостиница, она была построена в начале 20-х, в принципе, трудные голодные времена для Австрии после войны и все и так далее. Там Штефан Цвейг отдыхал, Цвейг, и я наблюдал, там, и она была недорогая, русских там совершенно не было, там и русские такие гостиницы не ездят. Вот, и она такая была витальная, такая была интересная. Каждый приезд, там совершенно другое цветовое решение. Причем элементарнейшее. Просто кисточка берется, и вдруг гостиница, она преображалась. Ну, новые цвета и так далее. Я на третий год, мы 3 года там и спросил, а как вам, вот, кто удается, кто у вас такой креативщик, муж? Он говорит, да нет, мы познакомились с удивительным человеком. У него фирма, занимающаяся продажей красок. Секундочку, в третьем поколении. Но он цветовик от Бога. Хотите, я вас с ним познакомлю? Я, конечно же, тут же созвонились. У нас оставалось фактически день до отлета. Он успел приехать, и мы уже в Зальцбурге с ним посидели в ресторане. И он рассказал нам, а через 3 дня после этого он был уже в Москве. И у нас уже был готов концерт, дорогой, который нам французская фирма Future Brand разрабатывала. И я так понял, что пока, прежде чем запускать, нужно быстро проконсультироваться с ним. Он приехал сюда, взял очень маленькие деньги, абсолютно привез чемодан этих понтонных вот этих цветов. И начал со мной и с компаньонкой сидеть. Буквально мы сутки посидели. Он просто тупо показывал цвета. Подбирал. И нашу реакцию служил. Это было бесконечно. И все. Но он по своей методе с нами работал. Потом нам объяснил, вы знаете, вот цвет в вашей бизнесе очень важен, он ключевой. Одежда, магазин и так далее, Вы знаете, здесь нет никаких абсолютно представлений, что это вот, решение, которое можно научным способом создать, чтобы вот, маркетинг подключить, какие-то фирмы, какие-то правильные цвета, ничего подобного. Если хозяин фирмы не вибрирует от цвета, если ему это не нравится, то бесполезно. Какая бы там компания, институты вам эти цвета не разрабатывали, у вас ничего не получится. Это мистическое совершенно такое замечание было, но его можно, как вам сказать, распределить на другие сферы. И поэтому у нас подправило, подсказало, тем более тут было 2, хотя вот он еще как-то 2, и получилось так, что нам очень нравится. Вот. Пора к нему обратиться снова, чем он занимается. Он гений просто. И необычные сочетания такие, просто чумовые предлагает. Ну, вот я к чему это привел? Пример, что все-таки хозяин, даже вот при каком-то выборе, непонятно, ну, цвет, так сказать, ну, в данном случае, да, очень важен. Очень важно, чтобы он, потому что он это через себя это все пропускает. Что он не уволится и не уйдет в другую фирму, и начнет там работать. Это его, и поэтому плевать с этим, с модой, с маркетингом, если это не нравится, тогда. Вот я это пытаюсь сейчас принести на свои колбасы. Очень не люблю наши там копчености некоторые, которые нам вот, навязали вот, наши мясники. Потому что у них представление вот о копченостях, это деликатес, так называется, деликатесы. Это такие постсоветские еще такие термины, у них видно на мясокомбинате. Это они работали раньше на Суворовском мясокомбинате, который потом разорился, и они помучились, походили там по миру, поработали в каких-то контейнерах, и потом, когда вдруг я их собрал и пригласил к ним немца, Свена Линдауэра и Швайсерта, и они с полуслова просто вот пошли вот просто вот так, и с полуслова все поняли, но часть рецептов они внесли своих. Там есть замечательные совершенно классические колбасы с чесночком, которые чисто советские, прекрасные они у нас идут, а есть вот эти копчености. Вот я вот их никак не могу принять. Это может быть неправильно, понимаете? Вот вам не нравится, а вот кому-то понравится. Не знаю, мне вот не нравится, чтобы вот то, что мне не нравится. Знаю, вот не пошли все.
Помните, да, Андрей Каркунов был, также рассказывал про шоколад. Вот он пробует, чтобы ему нравилось. И все равно, как значит, другим понравится.
Абсолютно. Абсолютно. Хозяину должно понравиться самому. Если ему нравится, значит все. И понравится другим. Уж как-нибудь найдутся те люди, которым это понравится. Наверное, это не...
Я пользуюсь случаем, пока Александр здесь. Вопросы?
Александр, а можно сказать вам больше про гурме, как когда вышли, какие они вообще требования кладутся, прибегают,
подходят? Ну, ты, Виталий, должен приехать в глобус гурме и побеседовать. Но...
Да нет, ну не так, почему? Хороший такой вопрос. Мы вначале вышли, ну, мы ни на кого никогда не выходили, абсолютно. Я ни на кого никогда не выходил. Это недостаток нашей торговли. Вот мы сегодня с Димой разрабатывали план действий на ближайшие месяцы. Пора все-таки выходить. До сих пор мы ни на кого не выходили. Все нашли нас сами. Все. Начиная от лавки, Боря Акимов приехал. Вот. И все остальные. Мы палец за палец не ударили, чтобы куда-то войти. Вот. И вначале мы общались с Аллой Киркусовой, они на нас вышли долго. Потом меня как-то испугалось, сеть очень большая. И мы маленькая ферма, и у меня была постоянно организационная неразбериха, и я не мог гарантировать, что я им выдам постоянное качество и объем, который им требовался для их огромного количества магазинов. Вот. А когда к нам на ярмарке пир, которая проходила 25 апреля в Крокус-Сити, и мы там участвовали в этой ярмарке, к нам подрулили два главных товара беда из Глобуса Гурме, и а вот они, вот, вот они нас нашли, и все, и давайте, пятое, десятое, и вот мы с ними начали. Вот, вот и все. А для них это большая проблема, потому что они, им привычнее, по, значит, это про все-таки научные товароведы, они привыкли работать с организациями, у которых определенные представления о качестве, о сертификатах, об объемах и прочее. Мы маленькая ферма. Да, хорошо, значит, у меня там и цех, и прочее, и пятое, десятое, но если эту тему им развивать, и я надеюсь, что я не буду там, значит, для них первым и последним, то им придется пойти на ряд абсолютно отступлений от привычных для них правил поведения. Они должны понять, с кем они общаются, как трудно, значит, что никаких возвратов этому фермеру невозможно делать. Это не колбасный цех, который выпускает сотнями тонн. И которые дают фактически на реализацию, их нужно вернуть, и пятое, десятое, там все заложено в цене и так далее. Здесь вот сделано, у нас фактически все делается на заказ, и нам некуда это вращать и нельзя. Скоропортящиеся вещи у нас абсолютно скоропортящиеся, почти нет консерватов абсолютно. И у нас срок годности минимальный. Как они с этим смогут? Если их продавцы так будут работать, ну и придется эти сосиски им там самим и есть, потому что, значит, ну... Я, конечно говоря, еще не уверен, что у нас все получится с глобусом Гурме. Пока вот, нам нужно просто сделать очень много сейчас для того, чтобы продавец понял, с чем он торгует. Вот вчера мы провели утром презентацию. Поработав месяц-полтора. Ну, было лето, клиентов не было, я как-то это отложил, но понял, что сейчас нужно ехать, потому что все вернулись, и мы, в принципе, с самого начала договорились, что мы это проведем. И, откровенно говоря, вот они, продавцы, не понимали, чем торгуют, что это за продукт. И пришлось вчера в течение вот этих двух часов, вот, ну, у двух продавцов от негатива уже, который к нашему товару остался, рассказать. И вроде бы сегодня главный товаровед позвонил, говорит, прекрасно, что это прошло, там совершенно не загорелись, они поняли, что это другое. Вот, но нам все равно нужно искать способы работы с ними. Потому что вообще-то идеальный вариант это, конечно, рынок. Вот если рыночник стоит, мы бы хотели свои там открыть лавки, вот вообще-то думали, планировали свои точки открывать на рынках, но потом подумал опять, это розница, это значит учет, то все, пятое, десятое. Самое главное, что на рынке, вот я по себе сужу, я прихожу на ленинградский рынок, я как зомбированный иду к определенным двум трем продавцам. Ну, что там мне нужно купить? Там молочное. Иногда. Ну, это раньше. Я сейчас не хожу на рынок очень редко. Если что-то там не организовал. Сейчас у меня все есть свое. Вот. Но иногда бывают такие случаи. Не успел заказать быстро. И я иду все равно. Даже вот появляясь там два раза в году, как зомбированный. Только к тем людям, которым я раньше там ходил там годами. И это правило рынка, причем не только правило торговцев, которые не имеют права себя рекламировать, да, то есть там кодекс железно действует, вот поведенческий. Нельзя говорить, что у меня лучше, чем у него, упаси бог, там тебя сразу. Вот. Ну и самое интересное, что и покупатель тоже действует, попадая на российский рынок, по определенным вот правилам идет. Он идет только к своим. Я раз мой торговец куда-то его не нашел, но уезжал куда-то, я купил у другого, я при ночи не спал. Вот. Мне было очень неприятно, и потом и все, я как и потом извинил, я просто изменник, подлец и вообще последний человек. Вот. И поэтому сейчас входить со своим вот новым ларьком таким, ну, напишем, как что поляна, сделаем и так далее, на Драгоминовский рынок, вот где вот там вот, директор нас хотел уже, оказывается, 2 года. Мы подумали и вот работали 3 дня во время этой ярмарки фестивальной фермерские, посмотрели жизнь изнутри, и за это вот я согласился на эту ярмарку, вот, и поняли, что лучше, чтобы вот кто-то из колбасников, который 10 лет там работает, проникся этим товаром, они тоже ищущие, открытые люди, профессионалы, они не ищут всегда, значит, что-то новое. Богатая публика приходит. Столько богатых людей за короткое время я в своей жизни не видел. Сколько на Драгоминовском рынке вот неделю назад. Это чуть нереальное было. Но они ходят к определенным людям. И понятно, что если мы откроем свою лавку, растопить этот лед вот на рынке очень трудно будет. Невозможно. Что год мы будем работать просто так стоять. И поэтому пошли таким путем, что вот она берет наш ассортимент, ей тоже это интересно, и она и газеты читает, и телевизор смотрит, и вообще это очень интересно. Вот лучше таким способом.
А нам бы хотелось, чтобы горчичная поляна, чтобы мы точно знали, что нам не подсунут другой кусок мяса.
Ну хорошо, ну как вам сказать? Ну вот товарищ с говорящей фамилией, который пытался имитировать наши колбасы, он понял, что это бесполезно. Вот, профессионал. Но вы же поймете, что это не горчичная поляна, если вам подсунут не тот кусок мяса, не ту колбасу. Вот сразу поймете. Нет, ну там все, у нас специи специальные. Потому что у нас биоспеции, никто их сюда не завозит, потому что они никому не нужны. Да? Вот, а мне завести их очень трудно сертифицировать, потому что они мне нужны в минимальных маленьких количествах. Это все очень сложно. У меня чемодан здесь вполне сейчас
будет. Вот где сейчас, Александр, где вот, куда можно пойти и только ваш товар?
Ну хорошо, нужно очень любить мясо, чтобы заказать у нас в интернет-магазине, потому что у нас все-таки минимальное там количество, ну, мы хоть сейчас написали 1500, но это нам абсолютно не выгодно, нам где-то 3000 должен быть заказ, да? Рублей, да. Мы поставили это нам. Ну,
так как у нас где они продают? Мы их не найдем, правильно?
Вот открытка есть, там есть адрес интернет-магазина, это одно. Интернет, кстати, я извиняюсь за сайт, мы сайт тоже уже начали сейчас менять, он будет другим, откровенно говоря. Я сам с компьютером не на дружеской ноге, и поэтому вот опять еще один пример. Если хозяин не вибрирует от компьютера, значит, ну вот и не будет этого интернет-магазина. И сейчас его на новый уровень будем выводить. Лавка еда, лавка, вот они на Курском, с прекрасным интернет-магазином, с большим разнообразием продуктов, мы там тоже есть. Если виртуально хотите покупать. Если хотите все-таки конкретно, то, ну не знаю, на Рублевке потрясающий магазин за городом, который Бузаева, Орлов, Саша, Амбар. Вот пример того, что это вроде бы и магазин, но абсолютно хозяин этим живет, и клиенты, а больше клиентки прям едут на него, и все, и вот прекрасные обороты, также да, лучше, чем ваш виртуальный. Центральный рынок, так называемый, да, на Цветном бульваре. Ну, это вот торговый центр, где вот, ну, там ассортимент очень маленький. Проблема опять, это магазин. Два магазина биомаркет на Лесной и на Осеннем бульваре. Вот эта сеть биомагазинов. Тоже мы очень, я не знаю, ну, там мы мало очень представлены. Коньково, рынок Коньково тоже очень средний. То есть у нас все еще впереди, как вы поняли.
Александр, 2 вопроса у меня. Вот рестораны не берут этот продукт?
Знаете, да у нас, вот, ну, сейчас начал брать. Ну, просто если бы я был владельцем ресторана, то я бы лучше хорошего повара нашел, заплатил за повара, а продукты покупал все-таки такого среднего, но постоянного качества. калькуляция очень сложная. У нас все-таки очень дорогое мясо. Вот. И так как они, если бы они продавали это мясо от Бродовского, может быть, но тут у меня уже начнется миллион опасений, что это будет нечто другое. Конечно, они будут делать рекламу, но я не, ну, это не, ну, мне она не нужна. Потому что мясо поконтролировать очень сложно. Вот сейчас ресторан на рагу. У нас взял какое-то одно блюдо, подчеревок вот, и брюшина, и будет, начал делать из него какое-то фирменное блюдо. Пока на закуску, но они хотят его вести как главное блюдо. Но с ресторанами вообще, ведь свинина же, оно вышло, исчезло из меню ресторана за последние 10 лет. Но полностью почему-то представление вот, у потребителя, что свинина наименее полезна, чем там баранина, говядина и так далее. Это полное заблуждение, и это доказано сейчас, и сейчас уже такие поверили, что это, оказывается, самое полезное место. Вот.
Ну, вот. Потребители же поменялись в Москве за последние годы. Они же сало не едят.
Но сало, извините, сало, если вот меня спросите, да, опять к вопросу о вибрации, значит, сало, это вот продукт, который просто вот, ну, ощущение счастья дает. Вот. И это самый полезный продукт. Он самый полезный, потому что там нет термической обработки. Потому что все остальное все-таки мы как, там мы варим. Здесь просто соль и вот этот кусок этого сала, который сам в течение недели, там 8 дней, он превращается. То есть абсолютно правильные ненасыщенные вот эти кислоты, омега-3 и вся эта вот эта модная история, которая, значит, в сале присутствует. Есть еще продукт удивительный, такой из белков, селедка. Вот, сель соленая. То же самое. Просто рыба и соль, и все. Болезней ничего нет. В случае селедки это еще очень хорошо. Ее не научились разводить искусственным способом в этих сетках, норвежских и чилийских. И вот, и поэтому это полная гарантия, что это замечательно, значит, это диким способом, значит, разводится. Но, правда, ее там, я знаю, что ее ловят, замораживают и уже засаливают где-то здесь. Это уже другая история. Вот я, например, если езжу на побережье, куда там, на Атлантику, в Германию, то селедку просто килограммами ем, потому что знаю, что это вот отсюда, здесь и так. Так что сало у нас замечательное. Вот сегодня могло бы с Гурме, кстати, они вдруг обратили внимание, что в мясной отдел, где есть все, нет русского сала. Все, мы эту ошибку сейчас совместно с товароведом, все вчера все поняли, значит, попробовали самое лучшее. Потом оно у нас недорогое, что неправильно.
Александр, а у вас цены сильно отличаются от других производителей?
Да, у нас отличаются сильно, но чем за последние, они все меньше и меньше отличаются. Потому что я сейчас уже вижу колбасы из мясокомбинатов известных марок, которые уже приближаются к 900, к 1000 рублям и так далее. Вот. И, ну, в принципе, это уже порядок наших цен. Почти. Вот. Хотя это промышленное абсолютно производство, а у нас совершенно другое.
Вы имеете то, что готовая продукция, колбасы, я так понимаю, вы еще выращиваете, да?
Что мы выращиваем? Мы выращиваем, у нас полный цикл. Принцип нашей фермы, он очень сложный. Мы должны, вынуждены были пойти таким путем, так как закупить сертифицированное зерно корма мы нигде не можем, потому что его не было. Сейчас оно появилось, есть замечательное хозяйство, я вам расскажу отдельно. А нам пришлось все делать самим, с нуля. То есть мы сеем зерно, мы каким-то образом боремся с сорняками, это нереально трудно. Это нереально трудно. Вот у меня сейчас комбайн двигался со скоростью 2 км в час. Какой рентабельности, сравнительной рентабельности с другими полями, где все более-менее чистенько, без сорняков. У нас сорняки. После этого неимоверная работа по очистке вот того, что комбайн убрал. Там 2/3 это семена, сорняки, труха, которая вылетает в тупе зерно. То есть это очень трудно. Вот мы надеемся, что у меня с поля станут почище на следующий год, потому что мы научились и подсказали, и в этом году принципиально поменяли свою работу. Вот. Но это очень трудно. Потом это зерно очень нужно сохранить, понятно. Мы из него сделаем свои корма, и своими кормами кормим наших животных. Исключительно своими. Мы не можем, не имеем возможности его закупить нигде. Мы сами их забиваем, делаем колбасу и, в принципе, полный цикл. Ну, наверное, таких ферм, наверное, не знаю. Я нет. мало очень, по-моему. На пальцах одной руки можно перечислить.
Александр, да. К вам можно дегустацию приехать?
На дегустацию? У нас есть такой там домик из лунного дерева, маленький такой. Это вот то, что осталось от идеи экотуризма нашего. Действительно, мы построим это сруб, но я просто еще одним австрийцем там увлекался, который придумал интересную историю вот, из дерева, и вот заразила меня идея лунного дерева. Я решил построить вот этих два срубика из дерева, которое рубится зимой в стадии убывающей луны. Это очень трудно, и поэтому контролировать трудно. А так рубить легко. Вот лунный календарь, две недели рубишь, но две недели ты его не рубишь лес. А потом опять рубишь. Поэтому мне пришлось вот, в Щелковском районе, я тут еще теоретически мог доехать туда, потому что к Кострому я не поеду контролировать, когда и когда. И тут продвинутый оказался человек, который мне этот сруб делает, и он мне нашел продвинутого лесника, кандидата наук, ему тоже было интересно. И я вот ездил, рубил вот это дерево, но, наверное, неправильно в Московской области рубить сруб, а не из севера. Значит. Но, тем не менее, вот, он приносит очень много радости. Потом, дело в том, что научно необъяснимо, но вот именно фаза убывающей луны, по всей видимости, какие-то влияния происходят на дерево, и вот там нет достаточного крахмала, все, что интересно жучку, проедывает почву, и дерево невкусное. И оно не чернее, чем прекрасно просто звонко стоит. И у нас есть этот гостевой домик, и туда можно приехать, и обычно там приезжают, ну, 90% приезжающих это вот молодые родители. Молодые родители, они привозят детей своих, и там и печь хорошая, можно топить печь, у нас даже титан вот на кухне, это фактически мы дровами его топим. Это фактически я в Богородице стоял такой до 8 класса. В 8 классе появилась, хотя мы жили в трехэтажном доме, появилась только колонка газовая, это вообще был прогресс. А так, вот мы топили именно таким титаном, для меня это вот возвращение вот в детство мое счастливое. Я сейчас в деревню приезжаю, обязательно, значит, топлю его, и 15 минут вода горячая. Никаких электро, ничего там нет. Вот, и к вопросу о том, как можно там приехать на дегустацию. И туда приезжают вот семьи, и они, у них возможность на 30% меньше купить, дешевле наши продукты, и они там два дня проводят, им показывают все, в лес ходят на родник, грибы сейчас были потрясающие.
Марат, со своим салом приезжает.
А со своим, да. Ну, конечно, если есть вот какой-то еще профессиональный интерес к этому, то да. Но многие еще приезжают, знаете, посмотреть. Платят деньги, пошпионить, посмотреть. Вот тоже купили земли, и я экскурсии не провожу. Организованный, как заходится, да, 100 человек, 30 евро с носа. Вот, и нет, нет.
Наша точка убрать.
У кого? Точка безубыточности, она очень близка, она очень близка, очень близка. И очень легко ее достигнуть. Для этого нужно на 30% увеличить обороты и на 30% сократить расходы. Это вообще, это ничего не стоит, просто вот. Это близко, это рядом, и это будет.
Конечный продукт вашей фирмы это только мясные продукты, еще есть хлеб, молоко.
Мы поначалу пекли хлеб, у нас такая печка на улице стоит, и это был удивительный хлеб. Он на закваске был, естественно, бездрожжевой, ржаной хлеб, но в печку вмещалось только 16 буханок. И летом можно было исхитриться и еще одну партию там успеть. Но зимой ее нужно раскочегаривать и 3,5 часа. И, конечно, поначалу это было интересно и всем, а потом, как бизнес, это неправильно, вот изначально, сколько там суммы изначально не будет стоить этих денег. Мы его продавали, я уже забыл, мы года три его уже не делаем, по-моему, по 200 рублей за буханку. Вот. И вы знаете, вот с тех пор мне его очень не хватает, и сейчас уже хлеб и за 400 рублей, и за 350 везде, но это, что это за хлеб? Это... Тайвлинг, понимаете? То есть это хлеб привозимый, замороженный, который здесь просто вот пекут. Ну, это неправильно. Вот. А потом я перестал, у меня проблемы сейчас с лишним весом, и опять-таки без хлеба будем. Квас, квас хорошая вещь. И вот сейчас, наконец, мне прибежала волшебная книга про квас. Немецкая фирма Биокамне. Это древнейшая пекарня и сеть магазинов хлебных. Они фактически украли, позаимствовали русский рецепт кваса. Потому что квас неизвестный напиток Германии, никогда не был, там его не знали. И они из этого сделали интереснейшую историю. Я случайно на эту фирму напал, еще давно, 15 назад, мы где-то гуляли в горах, зашли в санаторий, просто посмотреть, поехали, в ресепшн стоят бутылки, которые там предлагаются как целительные напитки, это было кобылье молоко и квас немецкий, вот это Биокан. Я первый раз обратил внимание. А потом на ярмарке в Нюрнберге подошел к стенду и разговаривался, не мог отойти оттуда. Когда уже отошел на 50 метров, мне со стенда говорит: подойдите еще на минуточку. И из-под пола вытащил секретную книгу такую, которой в продаже нет, о том, какие вещи и что можно делать из кваса, и что они делают. И книга у меня пролежала по спудам, потому что не было людей, и у меня были проблемы с людьми. И вот сейчас она, вроде бы, сейчас ее заметили. У меня сейчас немец, консультант, 3 месяца там находится. Я решил поддержать нашего нового агронома. И он как раз побил про выращивание растений, нам помог, консультирует. Он эту книгу поднял и просто потребовал, чтобы я это дело сейчас провернул опять. Чем нам квас очень полезен будет, потому что если его давать животным, то содержание пуринов в свинине там сокращается. А пурин — это вот единственный реальный недостаток, который в мясе свиней есть, если их держать не традиционным, а конвенциональным способом, свинарника, крупных, промышленных и так далее. Вот. Этот квас, целительный напиток, абсолютно волшебный. Он позволяет снизить, во-первых, микрофлору улучшить в кишечнике, снизить потребление комов на 10%. Абсолютно, иммунитет приобретает животное. Свинарник не пахнет, но меня это просто не волновало, мне свинарников и не было никогда. А вот сейчас, когда прокуратура мне навела на истинный путь, и мне тоже придется вот это тело квасное уводить. И это реальный прекрасный продукт. И если действительно он вами сделан из своей муки, и это очень легко делается, у нас рецепты есть тоже. Но не немецкие. Немцам же вот это биокана надо было делать, им куда-то хлеб непробный нужно было девать. И они на этом хлебе начали делать русские рецепты, где квас очень помогло. А вот они фактически без остатков. И они из остатков сделали гениальную историю. Там есть санатории. Из кваса, его высушивают, делают специальный порошок, который дают животным, или сусло, которое дают каким животным? Лошадям. И свиньям прежде всего. Если пруд, владельцам прудов, тоже, прошел кислотный дождь, нарушенная кислотность, сразу появилась связка, прочее, добавляется этот квас, моментально выравнивается режим кислотный, и все нормализуется жизнь. Вот, зубные пасты, ванны из этого кваса, миллион всяких историй. Вот то, что у нас называется сейчас квасом, это, конечно, вот это промышленным способом, хотя бы все лучше и лучше он становится, но это еще далеко до такого кислого, абсолютно некоммерческого кваса, честного, который эти биоканы научились делать. И я его делаю, во время поста это вообще идеально, там есть все. Вот, и мы этот сейчас способ будем поросеткам это давать. Маленькое количество, немного, на поросенка 50 миллиграмм, а на свиноматку 100.
Александр, первый раз в истории клуба, когда предприниматели забыли про бизнес, а только про сало, про хлеб.
Просто такой лектор попался сегодня.
Нет, очень хочется нормальной еды, когда соскучились. И хлеба нормального уже, вы говорите, нет. Но нет, хлеба нормального. Только в Германии можно поесть. Или в Якутии.
К сожалению, я по-прежнему привожу, все-таки, я думаю, ферму, то есть все равно как-то привожу продукты, когда приезжаю в отпуск. Мы стараемся еще в немецкоязычные страны, потому что ваша дочка родилась в России, если я вот за старших, ну, как вы заметили, бесполезно боролся за русский язык, да, они росли там в Германии и так далее, вот, и также, то это растет здесь, и поэтому мы стараемся ее как можно больше вот там каждой поездки, там, бабушкам, дедушкам и каникулы в Германии провести, чтобы вот и язык был, и все, как-то вот идея. И вот мы ездим и всегда привозим чемоданами продукты. До сих пор. Я думаю, ну вот ферма, все, нет, все равно хлеб, какие-то ветчины интересные, сыры, вино и прочее, прочее, прочее. Ну, ну это очень интересно. Тут, во-первых, дорого, во-первых.
Александр, а почему вы одновременно там, ну, не выращиваете какие-то культуры сельскохозяйственные, помидоры, огурцы? И если у вас есть пруд, там же можно рыбу тоже растить.
Да можно. Там как раз Хольцер, Зепп Хольцер очень там здорово, мы с ним помечтали, походили. Значит, там прекрасные условия для каскада прудов. Но у меня нет кадров, нет сил. Я хочу все-таки довести, вот, да, чтобы у меня функционировала очень хорошо вот эта система СМР. Вот, и потом, наверное, это следующее, может быть, следующее поколение, следующее хозяева.
Я просто не понимаю, я сам из такого города, у нас вот это все было как-то, ну, сельское хозяйство, оно, я с ним знаком, у меня есть смысл им заниматься. И вот проблем в кадрах я не понимаю, вот как это так. У нас в городе, например, есть еще
наглые. Из какого города?
Так ты уже здесь сидишь, ты же не там.
Все, что южнее, там, с Ростова-на-Дону, там уже другая Россия совершенно. Это сельскохозяйственное абсолютно, там другие люди, это казаки, это все другое.
Чиновник не привозит.
А кто, какой казак поедет сюда? Да вы что? Да не знаю, я на его месте не поеду. Без завтраками в среднюю полосу еще сопьешься здесь. Нет. Дожди, все, вы чего там, климат. Ну что, там совершенно другая жизнь, совершенно другая все, история.
Как ему легче
быть в сторону? Нет, в Астрахани, там совершенно другое. Там сельское хозяйство очень мощное. Да даже вот, смотрите, не так глубоко далеко идти. Вот уже вот Шугуров, я говорил, что у нас появился еще потенциальный продавец зерна, биозерна, а это представители колхоза в Пензенской области, которые нет хорошей жизни, потому что просто дорого было пользоваться удобрениями, и он уже еще 25 лет назад перестал пользоваться удобрениями. Это, кстати, было очень опасно, его могли там посадить в те времена, это очень серьезно все в те времена. И он не пашет землю, беспахотный способ обработки земли, культиватор, диск. И он выращивал биозерно. Фактически его-то не интересовало, что он биозерно выращивает. Просто ему было это дешевле, и он здорово это научился делать. И вот там ребята из Сочи, какие-то там бизнесмены, 2 года назад его сертифицировали, привели организацию туда, проплатили эту сертификацию, которая ему, в принципе, особо не нужна была. Куда он это биозерно в России продаст? Он никому не нужен. Вот. А ему нужно перед Олимпиадой было открыть биопекарню, биохлеб выпускать, и они ему оплатили эту сертификацию. Ну да, я все равно про него расскажу, не знаю, как я на него вышел. Вот. И он фактически стал производителем биозерна. И для нас это хотя бы теоретическая, так сказать, отдушная возможность, если у нас там у меня очередной кризис будет местный в моей деревне и так далее, или что-то случится с техникой, то есть теоретически можно будет где-то закупить зерно. Это, конечно, будет очень дорого, невыгодно, но во всяком случае мы статус не потеряем сельхозпроизводителя. Ну вот, почему? Это Пензенская область, но это уже совершенно другой мир. У него трактористы, море, у него, значит, полноценные деревни, я ездил к нему на семинар. У него все, значит, это уже нормально. Это даже не Астрахань, это гораздо севернее, но уже совершенно другая жизнь. Здесь же выбитые, значит, пустые дома, зияющие окна. Вот хорошо, что у меня вот в этой деревне, до Ростова, один абориген сейчас остался. Их там фактически нет. И когда я туда въезжал, было 2 семьи жило, и по 80 лет было, они умерли уже. И там дома все деревянные такие, они даже в руинах, вот этих развалинах, развалившихся, они очень живописно выглядят. Вот, но это же совершенно другая картина, чем у вас. У вас зато там садки всякие, как-нибудь, садки. Там уже другая история. Там это бизнес. Кстати, были там люди из-под Азова. Ну, это же недалеко от вас, да? Азов, Азовское море, Азов, вот и так далее. Это почти что Астрахань. Нет?
У нас Каспийская.
Я понимаю. Но это реально. Ну, те же люди. Да, вот они тоже приезжали к Шигурову, и ну, они в ужасе от того, что их и техника современного давления привели. Все становится с каждым годом дороже, все это не получается, все равно насекомые одолевают. Эта борьба рентабельности уже нет. Они в растерянности приехали к Шигурову, у которого себестоимость зерна меньше рубля. Вообще рентабельность 300%. И он тупо держит половину земли под паром черным. Это значит, что осенью убирает урожай, делает обработку стерни дисками. За зиму это значит поле отбеливания переваривается. И с весны потихонечку начинает готовиться к озимому севу. То есть он 7 раз сорнякам по башке бьет, там, культивирует, провоцирует их рост и очищает землю. Вот. Немцы в ужасе от такой примитивной системы биоземледелия, потому что у них таких территорий нет. Эта система подразумевает, что пол земли фактически простаивает, это нереально. Вот. А у него это замечательная техника, примитивнейшая абсолютно, советские гусеничные трактора. Ну, у него их много, если они сломаются, там целое вот кладбище этих тракторов, запчасти, все, что это моментально, не надо заказывать откуда-то там из Германии, и как я вот сейчас мучился с этим, я купил подержанный класс, он меня просто там базарил. Вот, потому что запчасти, сервисы бесполезны, все. А там все на месте хорошо. Так вот, там полноценные деревни уже тут. А вот здесь центральная полоса, что вы? А если еще поехать повыше, еще хуже. Вот, так что деревня и деревня — это две большие там разницы, ваши и ваши.
Я говорю к тому, что много людей есть, которые готовы.
Оттуда? Да. От садков убежать? Угу. Не знаю. Ну, наверное. Но надо искать. Я думаю, да. Вот мы к нам сейчас приехали, вот семья, они же все-таки вот эти, которые приехали, они с Украины, с Донбасса. Все-таки уже другая психология. Они совершенно другие. Вот которые привезли с собой кроликов, кур, прочее, 5-10, с хозяйством своим и так далее. А в деревне, вот в соседних деревнях вы не увидите хозяйства ни у кого, ничего. Тут люди перестали все выращивать, и картина точно очень страшная. У вас там хорошо. Вот. Но тем не менее, именно эти регионы, вот эти всякие южные, они же кормят сейчас всю страну. И на всю жизнь скупали зерно, Брежнев всю жизнь. И прочее, я помню, всегда какие-то закупки были, это ключевой вопрос решался. Сколько зерна закупили, это всегда, значит, объявлялось. А сейчас уже экспортировано. Это благодаря вашим регионам. Ну, не наш.
Александр, сколько вы
по весу
собираете с
гектара? Угу. Смотрите, вот разные поля сегодня, в этом году. Поле, которое, ну, во-первых, у меня в прошлом году, значит, у нас хорошо получается только озимые, да? Почему? Потому что озимое растение, оно успеет набрать силу, и весной ему легче бороться с сорняками, да? Озимое это всегда хорошо. Вот в этом году мы на грязном поле, ну, собрали, в загрязненном поле с сорняками, да, очень засоренным, собрали 40 сантиметров гектара. Мы считаем, что да, 40 центнеров чистого зерна. Это очень здорово. Вот. Но да, но в то же время вот рядом было поле, но оно было удачно посеяно, и там севооборот был соблюден. А другое поле, вот Тритикаля, которое, казалось бы, еще больше должно было дать урожая, а только 20 центнеров. Оно неправильно было посеяно. Это в прошлом году это делалось, уже этих людей уже давно нет. И 50. Вот, и у меня... Нет, у меня в хозяйстве их нет. Так они... Вот. Поэтому все это вот, горох сейчас убрали, бобы полевые мы убрали. 30 центнеров гектара. Ну, учитывая, что тоже это очень загрязненно было, ну, считаю, что это победа. Мы решили бобы сейчас... У нас нехватка растительного белка. Нам нельзя свиньям никакие костную муку ничего давать. Это очень плохо. Им нужен белок. Вот в Германии, например, каждый год 10% хозяйств свиных ферм закрывается из-за того, что они не могут даже в Германии вырастить этот растительный белок. Это трудно. И трудно, и не получается, а покупать дорого, и его и фактически нет. Это дефицит очень на ранее. А вот кормить просто вот зерном, и это все это Ну да, жир уходит, энергия, это лишняя энергия. А белок для мускулов нужно в определенной стадии, вот когда поросятки маленькие, нужно вот мускулатуру получить только за счет белка. Но его у нас проблема никакая. Но с другой стороны, белок нам нужен еще потому, что вот эти же сидераты, они обогащают землю азотом для нашего севооборота. И у нас какой-то чуть стыдней получилось. Я вот этого немца привез Акселя и весной, когда новый агроном у нас появился, директор. И в Шугурова его свозил. И что-то среднее арифметическое у нас такое получается. Потому что полей не так много. И вот такая серединка получается. Это и Шугуров, и немножко севооборота, и... Ну, Шугурову еще чем легче. Он нет животных у него, у них, и поэтому всю эту массу собирает только зерно, а всю остальную органику оставляет на поле. И у него каждый год только все это увеличивается, вот процент гумуса и свой гумус и так далее. А нам же еще нужно подстилку в нашем пасе, вот, сено коровам и прочее, прочее. И нам с этим очень трудно. И нам нужно все равно севооборот водить. Хотим мы или не хотим. Ну, а? Ну да, ну да.
Александр, с таким интересом к сельскому хозяйству у предпринимателей Москвы, да у нас все будет хорошо. В стране будет все хорошо.
Да, я думаю, да. Я думаю, да. Но в целом процесс-то идет. Вот. Нет, сейчас будет поздно, можно сказать. Нет, надо сейчас стелить соломку. Вот. Ну, я поезжаю по Калужской области. Тульская наша немножко такая депрессивная. Сельское хозяйство никогда губернаторов не... Видно, торговля оружием и производство очень, так сказать, развратило. А вот Калужская область, по которой я еду, мы ближе к Калуге, хотя и Тульская область, она просто радует. Ну, извините, я когда вот начинал там в 2005 году ездить, по полям с этим Зепом Хольцером, он в шоке был, в ужасе от того, сколько необработанной земли, ничего. Вот прокатился, ну, сейчас бывает в России, наверняка вот он видит гигантские изменения. Это все за последние там 5 лет. Гигантские, фактически все поля почти, во всяком случае, в Калужской обработаны.
И думает, наверное, как это без моих консультаций, как это вот все внимательно прошло. Ну что, друзья, я предлагаю, мы не расходимся, у нас время впереди. Просто мы прерываемся официально, если вдруг... Ну и мы здесь, да? Чтобы неофициально можно... Есть вопрос, подойдите. Я хочу, чтобы у Александра была возможность, если захочет, выпить чашечку кофе.
Я пьян,
да. Что-то. Давайте, мы... В общем, у нас кофе-брейк. Ну, и надеюсь, что если вы вопросы зададите, да, то Александр...
Завтра мне утром ехать в деревню, и хорошо бы до промок это сделать.